Сегодняшняя тема называется «Сегодня ругаться буду мало», вот, потому что тема хорошая, как она называется? А, «Воплощение Бога». Воплощение Бога. Это про нас. Про нас. Как эпиграф. Читание Чаритамрита, Адилила, глава 2, текст 19. «Подобно тому, как одно солнце отражается в бесчисленных самоцветах, Господь Говинда проявляет себя в образе Параматмы в сердцах всех живых существ». Проявляет. Как же он проявляет себя? Ну, нам говорят, что он так наблюдает, да? Наблюдает. Ну, сегодня мы будем опровергать то, что нам говорит организованная религия. Там просто все сговорились. И мы будем сегодня читать ну, то, что на самом деле. Вот. Для начала я хочу прочитать, мне попалась такая работа Андрея Шаповалова. Я иногда его употребляю в лекциях. Андрей Шаповалов, он тоже бывший запорожец. Сейчас он в Америке. Я прочитал, очень удивился. Человек, христианин, не читал явно ни Бхагавад-гиту, ничего. Но говорит абсолютно так же. И вот я сначала прочитаю то, что он говорит. Я там сильно сократил его вот это выступление. Это даже не выступление, его как конспектик. А потом, оказывается, он ничего не сказал лишнего, что не было в Бхагавад-гите, например. Вот он говорит, это гравитация личности. Он применяет такое слово, гравитация личности. Ну, мы иногда говорим о харизме, да, вот почему-то одни личности притягивают, а другие, что они есть, что нету, да. Вот. И я всегда говорил, что Господь, он же как, вот Кришна переводится как все привлекающий. А ты все привлекающий, если ты не все привлекающий, значит у тебя параматма не проявлена. Не проявлена. То есть ты бессовестный человек, ты Бога не слушаешь. И поэтому ты и не привлекательный. Вот. И вот он говорит, каждому сыну Бога, я просто прочитаю его без комментариев, а потом разберем по строчкам. Каждому сыну Бога отец желает доверить определенную сферу мира и гравитацию. То есть, это и есть наследие небесного отца для своих детей. Талант без гравитации – это ничто. Чтобы дать тебе твой мир и гравитацию, тебе необходимо пройти через процесс смерти своего «я». Потому что люди, когда будут притянуты твоей гравитацией, они попадут в твой мир, и они должны будут познакомиться не с твоим «я», а с небесным отцом. Поэтому не вздумай тянуться к таланту, это ничто без его присутствия, ищи его, и ты окажешься наследником Бога. Также помните то, что сатана действует точно так же по такому же сценарию. Ну, кому будешь молиться, то и обнаружат в тебе потом. Вот. То есть гравитация может быть, а кто там у тебя? Ты никогда не сможешь удержать больше, чем твоя гравитация позволяет тебе. Гравитация личности, я все-таки не удержусь прокомментировать, что он имеет в виду, потому что сильно сократил. А гравитация, это естественным путем ты приковываешь внимание. Если ты попытаешься приковать внимание и заинтересовать других, это совершенно бесполезно. Ну, будет только впечатление с минусом. Понимаете? Так что даже не пытайтесь. Не пытайтесь. Сколько надо, и так притянется людей. Ты никогда не сможешь удержать больше, чем твоя гравитация позволяет тебе. Гравитация личности часто даже не имеет ничего общего с талантом этого человека. Люди даже не понимают и не могут объяснить то, почему их тянет к этому человеку и к его миру. У тех, кто обладает определенной гравитацией, в центре их существа находится одно из двух. Или Бог, или сатана. Поэтому больше должна интересовать не гравитация, а кто находится в центре твоего существа. Когда личность отступает от Бога, Бог лишает его гравитации и его мира, над которым Бог поставил его. Эта личность может продолжать находиться в позиции, но позиция без гравитации – это ничто. Вспомните историю Саула с Давидом. Бог лишает Саула влияния, и за один день песни начинают петь про Давида. Саул еще и удерживал позицию, но мир и гравитация уже были отданы Давиду. А теперь прочитаем то же самое, только с комментариями, что про это пишет Бхагавад-гита, например. Ну, например, вот Бхагавад-гита берем 9.11. Бхагавад-гита 9.11. Бхакта должен помнить, написано, Бхакта должен помнить, что поскольку Кришна присутствует в сердце каждого, как параматма, каждое тело есть воплощение или храм Верховного Господа. Каждое тело есть воплощение или храм. Это в Красной Бхагавад-гите, в последующем издании воплощение слова было убрано. То есть каждый из нас минимум храм Господа и максимум воплощение. Шаповалов здесь пишет, что для каждого Бог приготовил подарок. Его личную территорию и гравитацию. Каждый из нас должен стать воплощением со своей вселенной, со своим миром. Даже не вселенной, а как сказать-то? Ну, вселенной, да. Не, не Курукшетрой, там все будет хорошо. Ну, как Господь Брахма там. Вот все это мое. Мое личное, моя ответственность. Моя сила, мое влияние. Именно об этом пишет Бхагавад-гита, что радость от своего могущества. У нас приготовлен подарок. По-другому. Да приди царствие твое, христиане пишут. Отче наш, мы же не знаем Отче наш. Как на небе, так и на земле. Другого царствия небесного не будет. Именно небесное. Вот оно отсюда выходит, я слушаю и изливаю из себя. Вот каждый из нас должен стать, иметь территорию, свой мир. Я еще раз прочитаю. Потому что Бог имеет свой мир. Этот мир принадлежит Ему. И каждому из нас, который созревает, Он дает свой мир, где тот полновластный хозяин. Еще раз, каждому сыну Бога Отец желает доверить определенную сферу мира. Определенную сферу мира. Сейчас, минуточку. И гравитацию. То есть ты там сидишь, и в твой мир начинают привлекаться люди. Вот это и есть харизма. Значит, у тебя уже какой-то мир есть. И к тебе приходят в гости. Приходят, и там у тебя есть уважение, сила победы, нравственная чистота. Откуда победа? Потому что этот мой мир, никто в мой мир просто так не зайдет и ничего не может сделать. Мы говорим, что, говорим, вот там это ювенальная юстиция, вот там что-то вот пришли, там постреляли своих, поставили, железную дорогу забрали, там электростанцию забрали, там американцы. Это значит, у нас не было своего мира. Вы, этот мир точно защищен. Это значит, люди здесь не взяли Божий подарок почему-то. Будем сейчас разбирать, почему. То есть, еще раз, каждому сыну Бога Отец желает доверить определенную сферу мира. Смотрите, Он желает доверить. Если ты будешь доверять Ему, если ты будешь доверять Богу, когда Он тебе говорит, тогда Он тебе доверит. Он-то тебе уже хочет доверить. Ну ты ж ему не веришь. Он говорит, на. Я говорю, ой, а я ж недостоин. Конечно, ты недостоин. Он тебе дает духовный мир, защищенный. Никакая материя, никакой дьявол, никакие сатанисты, никакие олигархи, ничего тебе не могут сделать. Но ты его почему-то не берешь. Почему? Ты его не доверяешь Богу. Еще раз, каждому сыну, каждому. Ну, женщина имеется в виду, ну так написал я уже, не буду это... Желает доверить определенную сферу. Если ты будешь доверять ему, это значит под твой контроль и ответственность. Мы говорим, ой, контролировать нехорошо, Господь контролирующий. Нет. Когда ты станешь воплощением Бога, тут написано, каждый должен стать воплощением. Вот я читаю Бхагавад-гиту. Сейчас убрали, это невыгодно. Почему невыгодно? Кому невыгодно? Корпорациям невыгодно. Под твой контроль и ответственность никто контролировать не будет. Читаем дальше. Ага. А вот давайте почитаем. Угу. Еще прочитаем. Бхакта должен понимать, что поскольку Кришна... Так, сейчас, минуточку. А, нет, минуточку. Сейчас другой текст. Текст 9.34. Кстати, 9, знаете, как называется? Глава. Помните кто-то? Самое сокровенное знание. Самое сокровенное знание заключается в чем? Заключается в том, что ты наследник Бога, и Он тебе дает, как сыну, часть наследства. И ты там полный Бог, самый настоящий. Конечно, это сокровенное знание. Это сокровенное знание в середине Бхагавад-гиты спрятали. Не с краешку. 9.34. Так, сейчас читаем. 9.34. Сейчас, минуточку найду. Заминка. Угу. Вот. Текст 9.34 заканчивает 9 главу. Знаете, чем она заканчивается? Самые последние слова. Разумный человек должен стать на путь сознания Кришны и счастливо жить в этом материальном мире. Как можно быть счастливым в материальном мире? Жить. Стать духовным и одухотворить этот мир. Если человек разумный. Еще раз, каждому сыну Бога Отец желает доверить определенную сферу жизни и гравитацию. Это и есть наследие Небесного Отца для своих детей. Духовное наследство – это какое наследство? Духовное, нематериальное. Знаете, какое? Это твой мир. Вот твой мир. Это даже не мир, потому что нам говорят, есть мир материальный, а есть мир духовный. Нету никакого духовного мира. Есть материальный мир, где я стою, сижу, там, живу, но игнорирую то, что мне Господь дает подарок. И начинаю собирать вот из этого мира и строить что-то из себя. Это ничего не получится. Настоящее наследство Он тебе дает, и ты начинаешь строить. Вот мы сейчас находимся в мире Адвайта, например. Вот как это все возникло? Красиво, да? Независимо ни от кого построил. И мы пришли вот в его мир. Вот, у него там вода отдельно, все отдельно, там ни от кого не зависит. Да. Вот. Давайте прочитаем. Может, это мы погорячились, может, это Шаповалов там погорячился. Бхагавад-гита 9.22. Вернемся чуть назад. В эту же девятую замечательную главу. Что-то нам Кришна-то говорит. Он говорит интересную вещь. 22. Вот читаем. Видя в нем друга и полностью отдавая себя Господу, и все эти действия полны духовных возможностей. Если мы видим в нем друга, полностью себя отдаем, то такая деятельность полна духовных возможностей. Что такое духовные возможности? Что такое материальные возможности? Материальные возможности, сколько дал, столько взял, сколько вложил, столько... А духовные возможности? Духовные возможности – это мистические способности. Видя в нем друга и отдавая себя ему, ты получаешь все это мистическим способом, то есть даром. Понимаете? Ничего не вкладывая. Ты просто получаешь наследство. Ты не зарабатываешь. Ты просто признаешь, что он тебе родственник. Вот это и есть самое сокровенное знание. Что мы не должны что-то добиваться. Это как, вот, как семья, по-простому. По-простому. Все эти действия полны духовных возможностей, помогающие бхакти достичь совершенства и самореализации. Достичь совершенства и самореализации. Самореализации. Я реализуюсь не через какую-то фирму, не через какие-то психологию 3000, а просто сам реализуюсь. Потому что как я реализуюсь и буду реализоваться, никто не может знать. И еще написано «достичь совершенства». Это перекликается «будьте совершенства, как Отец ваш Небесный». Все мои действия будут совершенны. Материальные действия так, ни одно материальное действие так нельзя сделать. Только мистически. В таком состоянии, еще раз, все эти действия полны духовных возможностей, помогающие бхакти достичь самосовершенствования, самореализации и совершенства. И в таком состоянии его единственное желание – добиться общения с Верховной Божественной Личностью. Это называется йогой. Это здесь, вот когда мы сейчас живем, никогда когда-то в духовном мире. И дальше, это называется йогой. Милостью такой бхакта никогда не возвращается в это материальное состояние жизни. Такой человек не возвращается, сейчас написали, не возвращается в материальный мир. Помер здесь, и больше никто его тут не увидит. Нет. Он духовный мир сделает здесь. Что такое духовный мир? Когда мы все живем, все хватает, никто никого не обижает, все улыбаются, никто не плачет. Все духовный мир. И тут вот это прописано. И это возможно только тогда, когда ты примешь от Бога подарок, свое влияние, свою кшетру. Свое влияние, свою кшетру. Вот там все будет. То, что ты сам себе понахапаешь, или тебе дьявол разрешит заработать, это не будет духовно, это и будет материальный мир, кармический. Итак. Последнее. Милостью Господа такой бхакта никогда не возвращается в это материальное состояние жизни. Состояние. Слово «состояние» было заменено на духовный мир написано было, а тут состояние жизни. Нам подарок, да? Еще раз, да?
Давай. Нет, мне непонятно, что значит материальное состояние жизни.
Материальное состояние жизни – это ты все, что тебе надо. Дело в чем? Дело в том, что ты даже знаешь проект Господа, который тебе должен прийти. Ты даже примерно знаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится. Ты примерно знаешь, что ты хочешь построить, что ты хочешь сыграть, что ты хочешь там изваять и так далее. Какой бизнес открыть. Ты примерно это знаешь. Но и дьявол тоже это знает. И предъявляет тебе преждевременно это дает. Ну, говорит, ну, надо немножко поработать на меня. Что такое поработать на кого-то? Поклониться дьяволу. Ни больше, ни меньше. Иисус Христос, когда Он пошел это, распустился и начал там это все делать, у Него было искушение в пустыне. Пришел дьявол и сказал, хочешь кушать? Ну скажи по слову там ему, сейчас тебе будут эти камни хлебами. Он говорит, нет. Ну только поклонись вот мне. Не надо там имя Господа. Вот, ты же Сын Божий, Он сказал. Это же я про нас говорю. Скажи, что ты, Отец тебе не даст? Он говорит, нет. Отец захочет, даст и так. Не буду тревожить. Это называется карма искушения. Когда мы просто, чтобы поесть, чтобы как-то выглядеть, продаемся. Второе искушение, искушение властью. Он сказал, вот ты мне сейчас кланяешься, и вот все твои страны, все народы твои. Он говорит, нет, одному Богу буду кланяться, тебе кланяться не хочу. Вот. И третье искушение, это было гьяное искушение, вот это знание. Знание автоматически будет власть. Кто располагает информацией, тот располагает всем. И третье, йога искушение, ситхи. Он говорит, ну давай тогда, прыгай отсюда, ангелы тебя подхватят. Он говорит, нет, нет, не буду. И потом сатана ушел, у него было и кармы, и гьяны, и йоги. Потом он поел, поел, потом ему все стали кланяться, кланяться стали. Ситхи у него были, сколько хочешь. И нам сначала говорят, поклонись куда-нибудь, вот этому работодателю, заработай, и вот у тебя тогда будет. Понимаете? Это дико выглядит, но потому что все именно так делают, вот все поголовно так делают. Все даже забыли, что можно по-другому. Даже забыли. Я, например, ничего не делал, чтобы купить ноутбук, получить квартиру, приобрести видеокамеру. Ничего не делал. Я просто делал свое дело, которое к деньгам вообще никакого отношения не имело. И все эти вещи ко мне пришли. И вы знаете, все вещи, которые ко мне пришли, они практически не ломались. Не ломались. Никогда не ломались. Или если ломались, как-то чинились. Я к этому не прикасался. Я об этом рассказывал. Компьютер, который еще старый мне вот такой дарили. Там столько дисков, но сейчас они никому не нужны. Он накрутил, что там этот CD-ROM должен был уже сточиться уже все. Там лазер уже все. И так далее. Вот вещи, которые к тебе сами приходят, они долговечные. В нем уже вот этот сад есть. То, что сам заработаешь, одна нервотрепка будет. Итак, еще прочитаем этот стих. Это даже комментарий. Стих такой, я даю им то, что им не достает, и сохраняю то, что они уже имеют. А комментарий Прабхупады. Видя в нем друга в Господе и полностью отдавая себя Господу, когда ты видишь наконец, что он друг, все эти действия полны духовных возможностей, помогающие бхакти достичь совершенства и самореализации. Это единственная возможность самореализоваться, то есть стать самим собой и стать еще совершенным к тому же. А стать совершенным – это и стать воплощением Бога, потому что только Господь совершенен один. В таком состоянии единственное желание остается добиться общения с Верховной Божественной Личностью. Это называется йогой. И такой бхакта никогда не возвращается в это материальное состояние жизни. Когда у меня начали твориться вот такие чудеса, а эти чудеса, знаете, мне либо мистически везет, либо мистически не везет. Вот. Я никогда не возвращусь в обычную жизнь, где мне просто везет или не везет. Потому что это просто неинтересно. Неинтересно. Это просто как мертвый там. Никогда, никто не вернется. Никто. Раз попробовав. Это как наркомания. Потому что понимаешь, что ты и не жил до этого. Итак, каждому сыну Бога Отец желает доверить определенную сферу мира. Свой мир. И гравитацию. То это и есть наследие Небесного Отца для своих детей. Все. Других нету. Духовное наследство – это твой мир. У тебя есть твой мир. Твой мир – это никто не может в него влезть. Все приходят, аккуратно стучатся. Можно войти, можно рядом посидеть. И сильный мира сего, и не сильный мира сего тебя уважают. Это неприкосновенно. Туда нельзя пройти, просто нельзя пройти. То есть, вот это 9.22 говорит, что не мир, а состояние. Твой мир, то же самое будешь окружать, но он будет живой. Духовное от кармического отличается тем, что оно живое. Талант без гравитации – ничто. А вот сейчас прочитаем Бхагавад-гита 13. Мы уйдем, временно уйдем с 9 главы. 13.23. 13.23. Все помнят, какая 13 глава, что она из себя, как она называется? Сейчас. 13.23. 13.23. Это очень интересный текст. Она называется «Природа, наслаждающая из сознания». То есть она ставит точки над «и». А кто есть кто? И кто мы? Есть природа, есть, ну так называется. И что мы читаем? А читаем мы комментарий. Комментарий. Здесь утверждается, ну, прочитаю текст как бы для приличия. В этом теле есть еще и другой наслаждающий, трансцендентный, Господь, Верховный Владыка, который наблюдает и дозволяет, именуется Параматмой. Ну, тут мы ничего нового не узнали, а вот комментарий очень любопытен. Здесь утверждается, что Параматма всегда сопутствует индивидуальной душе. Всегда, значит, всегда. Значит, мир духовный, мир материальный, вот я помру, и нам тут рассказывают, в ИСКО, например, рассказывают, что Параматма существует только в материальном мире. Она существует и в духовном мире. И это забыли просто убрать из читания Чаритамриты. Там написано, что Параматма сопровождает живое существо везде, в духовных и материальных мирах. Еще раз. Здесь утверждается, что Параматма всегда сопутствует индивидуальной душе и представляет Всевышнего Господа. Здесь написано, обратите внимание, что она не представляет какой-то неполноценный аспект, как нам говорят, да? Который он наблюдает и дозволяет. Знаете, кого она наблюдает и дозволяет? Те, кто не слушает. Мы болезни проходили вчера. Кто ее не слушает, она наблюдает, дозволяет или не дозволяет. Это действительно не полное проявление Господа, потому что почему ты не даешь полно проявиться-то Ему? Ты не даешь. Господь готов, но ты не даешь. А вот бхакты, те, кто позволяет Ему проявиться, и такие бхакты, они являются воплощением Господа, ни больше, ни меньше. И они полностью духовные существа. И мир, который около них начинает образовываться, начинает быть духовным миром. Вот и все. Никакого другого мира не будет духовного. Вот. Так. Дальше в этом же комментарии, я немножко пропущу, написано. А можно немножко сюда света дать? А то я в тени, конечно, мне удобно сидеть, но читать не очень. О, хорошо. О, так отлично. Отдельный индивидуум, запомните, пожалуйста, потому что вы можете мне сейчас не поверить. Отдельный индивидуум, это значит 23, 13-23. Отдельный индивидуум называется бхукта, или тот, который, кого поддерживают. А параматма называется бхакта. А параматма называется бхакта, или тот, кто поддержит. Вы понимаете, что такое бхакта? Бхакта – это воплощение Господа или сам Господь. Параматма называется бхакта.
Старый перевод?
Конечно, старый перевод. Бхактивидьяна не мог позволить себе вот этого оставить. Параматма называется бхакта. То есть, вайшнав или бхакта – это и есть воплощение Господа. И его нельзя считать материальным. И его тело нематериально. И вещи, которые около него, нематериальны. И они не изнашиваются. Они реально не изнашиваются. Его сопровождает мистика обязательно. И он притягивает других. Притягивает исключительно мистика. Бхакта – это человек, который получил от Бога свой мир, личный мир. Он там имеет полную власть, могущество, влияние, творит там, что хочет. Никто не может его победить в рамках этого мира. Мы же лезем в другие миры, и нам дают по рукам. И правильно. И написано, что не посягай. Наслаждайся долей своей, наслаждайся, дорогой, все там, все тебе дают, бесплатно, не надо зарабатывать. Оно защищено, мистикой защищено. Про тебя просто или не знают, осунутся. Со мной сколько было, я рассказывал, вот у нас на Циолковского домик мы получили домик. Просто один человек посмотрел и говорит, да вам надо это, другой пришел, что-то еще тут сейчас построил, я только удивляюсь. Вот он сам строится и все, я там ничего не делаю, денег не зарабатываю. И у нас получился такой центр. И однажды, и зависть всегда, вот эти есть пхукты, а есть пхакты. Вот пхукты всегда будут завидовать бхактам. Потому что бхакты это духовные люди, пхукты это материалисты. Они же все по правилам, они же вот изо всех сил, все вроде как по-честному, но они постоянно лоб в морщинах, они работают, они Бога никакого не любят, они там во всех ритуалах, а те просто раз вот, просто делают, они просто взяли этот подарок. Они решились, они рискнули, они не побоялись, молвы, они не побоялись там GBC каких-то там. И там сказали, что-то вы там не то говорите, вы там что-то неправильно там воспеваете и все такое. Вызвали с Киева человека, который началось дело. Что-то неправильный храм, наверное. И когда началось дело, у нас украли ворота. Ворота в форме лотоса из Хоновского. Такие где-то 4 метра такой, чтобы машины въезжали. Кованые, кстати. Ну, конечно, не такая ковка, как у вас. Ну, дорогие кованые ворота тоже подарили. Украли ворота. Кто украл? Их просто сняли с петель и потащили какие-то там, может, бомжи, чтобы сдать на металлолом. И потом там был целый суд. Смотрели там, правильную он сиддханту говорит, неправильную сиддханту. Ругались. И потом человек с Киева, это кто же это был? Этот рефери. Адикави Прабху, он сказал, ну, конечно, он как-то там, может быть, не гладко говорит, но ну, все по сиддханте. Вот. И те раз и умылись. И ночью, там был один Рамачарам ночевал, ночью, когда темно, у нас нет белых ночей, как у вас, кто-то постучал. Он так с просонью вышел. И там какой-то мужичок говорит, вот мне дали 10 гривен, какие-то мужики принесли какие-то железки, бросили и сказали, постучи и скажи, что это ваши железки. Он посмотрел, лежат ворота. Они не были, дней 10 не было их. То есть вернули, вот это мистика, все. Взяли, пришли и вернули. Ну как это, кто-то кто вмешался, понимаете, это защищено. А потом, когда... Однажды тоже я начал читать лекции, и тогда пригласили одного брахмана. Неправильно, приехал Махарадж, Партхасарадхи приехал Махарадж. И тогда один брахман, который, ему не нравилось, как я говорю, как я лекции читаю, подговорил другого, своего преданного, значит, вот, чтобы тот задал вопрос этому Махараджу. И тот спросил, Махарадж, а вот у меня есть такой вопрос, если вот тут вот ходят, великий оскорбитель, говорит вообще, что думает, без всяких этикетов, что с ним делать? Махарадж так сказал. О, это надо, в общем, гнать его. Надо его гнать за забор, потому что это заразно. Так же все будут, этикет нарушен, все традиции нарушены. И все поняли, о ком речь идет и все такое. На следующий день этого человека полностью ограбили. Вот кто руку поднял и сказал. Ограбили. Он жил на 9 этаже, с крыши забрались, все забрали там у него. Вот так. И все поняли. Вот сразу, вот реакция происходит сразу. Понимаете? Можно доказывать, что ты прав или не прав, но факт, который случается, точно показывает. То есть, кто находится под защитой, а кто нет. Вот и это и есть твой мир. Твой мир, где ты в безопасности. И потом еще несколько были таких поползновений, им так дали по рукам, и больше никто не хочет связываться. А что-то там говорит, и ладно. Никто не хочет даже, понимаете? Это касается всего. Это касается не обязательно там лекции, бизнес, все, что хочешь. Все, что хочешь. Происходит мистика. Почему? Потому что твой мир. Твой мир. Не посягай на чужую долю, наслаждайся твоей. Там вот так всего. И там будет изобилие, ты будешь давать. Будут приходить гости, враги не пройдут. Как вот я уже рассказывал, что там Рама, Сита... Они там погнались за оленем, круг очертили вот так вот, и Сите сказали, за круг не выходи, ты там в безопасности. И Равана не мог зайти. Вот то же самое будет. Но когда она его так пригласила, вот, только по своей глупости мы это делаем. Вот. И не надо ничего применять особенного. Это не все еще, этот текст. Вы представляете, кто такие бхакты, кто такие пхукты? Бхакты – это боги. Алло. Сегодняшний, надо написать, можно написать, что, какая тема? Воплощение Бога. Это про нас. Мы должны воплотиться. Почему ты до сих пор не воплотился? Почему ты не бхакта? Потому что параматма называется бхактой. Она должна проявиться полная во всей красе. Она у тебя еще частичная. Вот это беда. Это преступление. Господь говорит, что я даю тебе силу, и поэтому слабым быть преступление. Я сейчас прочитаю вам одного человека, который говорит: вот мы такие, мы прах и пепел, мы ничего не можем. Он говорит: как это вы ничего не можете? Вы вообще в Бога верите? Вот он пишет: победа принадлежит сильным. Прям под Бхагавадгите. Победа принадлежит сильным. Сильные побеждают, слабые проигрывают. Никогда большие реки не впадают в малые. Сильные диктуют, слабые повинуются. Если Бог определил быть сильным, быть слабым – позор. А слабейшим – преступление. Мы слабы лишь по своему желанию и решению. Все. Это стыдно быть хворым, больным и слабым. А перед Богом это преступление. А я прохожу какую-то комиссию, там, ну, на работу надо было, да? А там сидят люди и хвастаются, кто у них из них больнее. Понимаете? Чем хвастается? А у меня вот, а что там у тебя? Вот у меня вот болит. Вот так, да. Не, у меня лучше болит. Вот соперничество даже. Это полностью сумасшедшие люди. Читаем дальше. Тот же текст. 13.23. Тот же самый текст. Индивидуальные живые существа являются вечными неотъемлемыми частицами Всевышнего Господа, и между ними и Господом существуют близкие, дружеские отношения. Сокращенно семья. Понимаете, что такое семья? Не о, какой Господь. Семья, ну дети моего. Есть дети очень взрослые, им доверена часть хозяйства. И говоришь, все, вот ты там полностью сам распоряжаешься. Вот. Однако живые существа имеют склонность отвергать распоряжение Верховного Господа и желают действовать независимо, пытаясь подчинить себе природу. Вследствие этого... Я сделаю такое-то невежество по-английски. Кто-то знает, как невежество по-английски? Игнорис. Игнорис. Невежество. Это не я в грязи, там ничего не понимаю. Невежество – это умышленное пренебрежение информации от Господа. Это не отсутствие информации, а пренебрежение информации. Никто не должен говорить, что вот он не знал. Ты знал, но ты пренебрег этой информацией и попал в невежество. Вот и все. Это к тому тексту, что между ними и Господом существуют дружеские, близкие дружеские отношения. Однако живые существа имеют склонность отвергать распоряжение Всевышнего Господа и желают действовать независимо, пытаясь постичь природу. Вследствие этой их склонности они считаются пограничной энергией Всевышнего. Живое существо может пребывать либо в материальной энергии, либо в духовной. Заметили, да? Не написано либо в духовном мире, либо в материальном. Ты пребываешь либо в материальной энергии, либо в духовной энергии. Какая разница? Если все по правилам, ты пребываешь в материальной энергии. Там закон кармы, законы химии, физики, биологии. Это ты называешься в материальной энергии. Тебя окружило и запутало вот этими законами. Ты подчиняешься законами. Или ты пребываешь в духовной энергии. Не когда помрешь, а прямо здесь. И на тебя не действует физика, химия, биология и все дела. Почему? потому что ты просто его поверил. Ты поверил, ты принял его подарок. Он тебе дает, а ты решился его взять. Христиане пишут, что уверовавший будут сопровождать следующие чудеса и знамения. Идет перечень. То же самое. Если ты не, если ты, у тебя не сопровождает чудеса и знамения, значит, ты просто не веришь Богу. То есть можно тесты проводить. Соляную кислоту наливать или серную? И там одно, потому что не отравится. Будут брать змей и не будут умирать от укуса змей. Там такое было написано. Дальше. Вследствие, так, живое существо может пребывать либо в материальной энергии, либо в духовной. Пока оно обусловлено материальной энергией, Всевышний Господь в качестве друга, то есть параматма, остается в нем с тем, чтобы вернуть его в границы духовной энергии. Не забрать в духовный мир, а в границы духовной энергии. Остается и подсказывает. Но шаг мы сделать должны это и сам. Он нам подсказывает, куда вернуться, что надо сделать конкретно. Рискнуть. Какой-то подвиг сделать, подвижничество. Изнутри он старается убедить живых существ в том, что его деятельность, ну, человеческая деятельность, вот, что твоя деятельность не приводит к истинному счастью. Как это происходит? Я делал, достиг, а удовольствия нет, ну никакого. Как мне один человек говорит, вот я делал, евроремонт он там сделал. Он делал это деньгами, не сам он это делал. Вот. В это время где-то Игорь пришел, говорит, посмотрю, говорит, счастья, ну никакого нету. Вот. То, что ты делаешь вот этим работой, не принесет. Как это делает? Господь выключает в тебе вот это удовольствие. Он включает удовольствие или выключает. Таким образом он нас направляет. Мне это нравится или не нравится. Хорошее у меня настроение или плохое настроение. И он говорит, ну ты сделал это все, я тебе все равно выключаю. Ты ходишь там, а счастья нету. Потому что, говорит, это не я тебе дал. Это ты сам заработал, сделал. Вот то, что я тебе дам. Через талант, через вдохновение, чтобы те руки сами там порхали все это делать. Тогда ты получишь удовольствие. Ты вор, попросту говоря. Вор. Я честно заработал. Нет, ты вор. Ты взял не свое. Итак, изнутри он старается убедить живых существ в том, что его деятельность не приводит к истинному счастью. То есть какая деятельность? Материальная. Только духовная, мистическая деятельность приводит к счастью. Материальная, правильная, честная деятельность не приводит к счастью. Отрекись от этого, обрати свою веру ко мне, и тогда ты будешь счастлив, говорит Господь. Таким образом, разумный человек, который обращает свою веру к параматме, верховной личности, божественной личности, начинает продвигаться к вечной жизни в блаженстве и знании. Это прочитал всего лишь один текст, вернее комментарий. Это пишет Прабхупада. Значит, но самое главное в этом тексте, что было, вы запомнили?
Бхакти, букты.
Да, что есть бхакти, а есть букты. Вот те, которые живут материалисты, мы их называем, это букты.
Очень созвучен корень привидения на санскрите.
Да, как привидения ходят, да, недовольные вечно, пугают всех остальных, сами друг друга пугают. Да, примерно так. Итак, это и есть наследие Небесного Отца для своих детей. Духовное наследство, это тебе дается мир, дарится. А даже не мир, а вот это состояние духовное. К чему не прикасаешься, все хорошо. Талант без гравитации, ничто. Итак, а давайте прочитаем, что имеют букты. А что имеют бхакти? Бхакти имеют занятость, бхакти имеют дело. Бхукты имеют родственные связи. Бхакты имеют семью. Бхукты имеют деньги. Бхакты имеют возможности. Бхукты имеют жилье. Бхакты имеют дом. Бхукты имеют секс. Вот то, что я перечисляю к этим бхуктам, да, это в лучшем случае, если они в гуне благости. Все заплачено, и рэкет не стоит у ворот. И колючая проволока под напряжением. В лучшем случае занятость, родственные связи, деньги, жилье, секс. А тот без всех этих хлопот имеет дело, семью, возможности, дом и любовь вместо секса. Бхукты имеют наследников. Бхакты имеют детей. Бхукты имеют успокоенность. Бхакты имеют гармонию. Бхукты имеют физическую силу. Бхакты имеют здоровье. Бхукты имеют власть. Бхакты имеют духовное влияние. Бхукты имеют выносливость. Хорошие же вещи, да? Но бхакты имеют вдохновение. Бхукты имеют беззаботность. А бхакты имеют счастье. Бхукты имеют наслаждение. Тоже неплохо. А бхакты имеют радость от своего могущества. Ну, так написано. Вот синяя Бхагавад-гита для этих бхукт, а красная для бхакт. Ну, кто какую хочет, там и читай. Итак, я продолжаю. Чтобы дать тебе твой мир и гравитацию, тебе необходимо пройти через процесс смерти своего «я». Потому что, когда люди будут притянуты твоей гравитацией, они попадут в твой мир. Они должны познакомиться не с твоим «я», а с Небесным Отцом. Поэтому не вздумай тянуться к таланту. Это ничто без его присутствия. Ищи его, и ты окажешься наследником Бога. Помните, что сатана действует точно так же, по такому же сценарию. Ты никого никогда не можешь удержать больше, чем твоя гравитация позволяет тебе. То есть я первый раз прочитал, теперь я подтверждаю. Я буду еще третий раз читать это. Третий раз. То есть как бы уже как доказанные слова. Гравитация личности часто даже не имеет ничего общего с талантом этого человека. Люди даже не понимают и не могут объяснить то, почему их тянет к этому человеку, к его миру. У тех, кто обладает определенной гравитацией, в центре их существа находится одно из двух. Или Бог, или сатана. Поэтому больше должна интересовать не гравитация, а кто находится в центре твоего существа. Когда личность отступает от Бога, Бог лишает его гравитации и его мира, над которым Бог поставил его. Эта личность может продолжать находиться в позиции, но позиция без гравитации – это ничто. Живой пример – Бхактивигьяна Госвами. Бхактивигьяна Госвами, пока вот ходили за него толпы, я помню, был это Нираджана Свами, Бхактивигьяна Госвами, там кто там еще, Чайтанья Чандрачаран, когда было все еще как-то так розово и красиво. И потом бах! А оказалось, он товар Бхактивигьяна Госвами. И все сразу все узнали. И вот идет Чайтанья Чандрачаран, и за ним 100 человек, хвост такой. Идет Бхактивигьяна Госвами, и с ним 2 человека идет. Позор. В один момент ты теряешь все. Почему? Вот тут написано, почему. Почему же он потерял? Позицию он потерял? Нет, у него до сих пор есть позиция. А если у него гравитация? Дуля у него, а не гравитация. Более того, я вам скажу, когда человек... А вот это перед Богом проштравился, его начинают ненавидеть даже те, которым он выгоден. Половина московской ятры его просто ненавидят сейчас, и которые в этом... Это мне звонят оттуда, говорят, с Москвы. Ненавидят, они его не хотят. И знаете, почему не хотят? Не потому, что он не то говорит, они сами то же самое говорят. Им быстрее бы кресло освободить. Вот и все. То есть твое место, позиция, этот мир как бы вроде принадлежит и вроде как бы старше, а толку никакого нету, потому что ты никто без гравитации. Гравитация это та мистика, которая ни деньги, ни физическая сила, ни красота, ни твой ум, а это мистика, гравитация, мистика. Просто притягиваются непонятно что, потому что в нем Господь просвечивает, Кришна все привлекающий. А тут бах, погасло. Говорил ты про параматму, которая никто параматма, ну вот и ходи с ней. Хочешь наслаждаться просто, а не могуществом, ну вот тебе лишили могущества. На свои грабли называется, да? А кто тебе? Доктор, да? И, ну давайте подтвердим, про могущество же рассказали, да? Бхагавад-гита 18.76. Все знают, что это за стих. Это самый последний стих. Дальше уже ничего нету. Вот читаем его. Самый последний стих. Открываем и читаем. Я про синюю даже не буду вспоминать, я просто в подтверждение. Что же говорит вот это красное? Кстати, это не финал апофеоз. Тут уже очень много тоже напортачено. Потом я прочитаю вам настоящую Бхагавад-гиту. Это еще не совсем настоящее. Что же тут говорится? Самый конец читаю подряд. В свете вот того, что я воплощение Бога, мне дан мой личный мир, этот мир мистический, никуда, никто туда, друзья проходят спокойно, мне есть чем накормить, потому что у меня есть изобилие, и я радуюсь от чего? От своего могущества. Читаем. Поскольку живые существа относятся к промежуточной энергии, вот так положу, наверное. Поскольку живые существа относятся, сейчас, главное удобно устроиться, промежуточной энергии Господа, они склонны взаимодействовать либо с материальной энергией, либо с духовной. Бхуты взаимодействуют с материальной энергией, а бхакты с духовной. И все. Не в мире живет материальном, а вот они болтаются в каком-то брахмаджоте интересном, да, странном. Одни попадали почему-то, другие вознеслись куда-то. Нет. Есть две энергии. И они прямо вот здесь, в одном месте находятся. В одном месте. Это как лампочка. Потухла или зажглась. Мрак или свет. Живешь ты во мраке или в свете. Раз включил к параматме, подключился, все. Самостоятельный источник энергии. Ни от кого не зависящие, никаких налогов. Удобно. Так. В Америке есть такой даже это. Смерть и налоги. Смерть и налоги, это считается на одной доске. Налоги это неправильная вещь. Чего? Это кого-то кормить? А за что? Вот. Поскольку. Так. Они склонны взаимодействовать либо с материальной энергией, либо с духовной. Иными словами, живое существо занимает положение между двумя энергиями Господа, и так как оно принадлежит к высшей его энергии, и куда бы ты ни нырнул, ты по-любому остаешься его сыном. Ну, только, как в христианстве говорят, блудным сыном. Да? Пошел, израсходовался, пришел, ну, папа, прости, да, папа обрадовался и все тебе дал, да? Помните притчу? Притча о блудном сыне. Вот. Вот эти пхуты, не пхуты, ну да, пхуты, это блудные сыновья все, блудные, блудят, грешат. Так. Так как оно принадлежит к высшей его энергии, то обладает частичной независимостью. И все говорят, ой, частичная независимость, это предаться этому Брахману или нет, у меня есть маленькая независимость, надо... Знаете, что такое частичная независимость? Это независимость в моем мире, который Господь мне дал. По сравнению с Господом, она, конечно, частичная. Но если мне Бог дал мой мир, это частичная независимость, извините, очень и очень большая. Для меня она полная независимость. И те, кто попадает ко мне в гости, они тоже как в раю находятся. Это не частичная независимость. Она частичная, потому что есть другие миры, другие подарки Господа, другие живые существа. У них тоже есть мир. Как кто-то там дружит, кто-то не дружит. Но я здесь независим полностью. Вот что такое частичная независимость. Частичная независимость есть у бхакт. У пхукт их вообще нет никакой. Там полная зависимость. Говорят, частичная независимость есть везде. Не-не-не-не. Частичная независимость есть только у воплощения Бога. Потому что вот рядом же еще один Бог живет, да? Вот. И тут я раз-раз, а можно я вот это сделаю? Хочет разрешить, хочет нет. Пользуясь своей независимостью, надлежащим образом, а это каким надлежащим? Совершенным образом. Потому что информация идет правильно, я мастер, как кузнец своего счастья, вот, независимый. Сам себе все кую, инструменты, никому не надо мне обращаться. Пользуясь своей независимостью надлежащим образом, оно попадает в непосредственное подчинение Кришне, который внутри меня, которого зовут Параматма, который мне ничего не жмет, который мне друг и который мне дает все даром. Ему подчиняться, знаете что? Успевай только принимать подарки. Вот это подчинение непосредственно Кришне. О, подчиняется Кришне, да, да, да. И ничего взамен не надо. И он только радуется. Он мне дает, дает, говорит, я хочу проявиться. Вот, ну, мы же хотим, чтобы наши сыновья, наши там дочери как-то что-то из тебя предлагали. И мы им даем, давай, 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 только расти. Будем смотреть и радоваться. И он тем больше радуется, Господь, чем мы больше богатеем в этом смысле, чем наши границы этого царства, это царственное знание, говорится, растет. Потому что, говорит, это я воплотился в тебе. В наших детях это ж мы, не кто-то. Таким образом, живое существо достигает своего естественного состояния в дарующем радость могуществе. Вот. И теперь прочитаем еще раз. То есть я вроде как доказал, что человек прав, да? Теперь прочитаем еще раз, без вот этих комментариев, ну, чтобы так сархивировать и понять, кто мы. Потому что человек, вот как-то по наитию у него все пришло, и он своими словами, совершенно своими словами описал то, что есть. Вот она доктрина какая. Мы все боги, мы пришли сюда, никакого грехопадения не было. Вот, мы просто или туда, или туда. Или берем подарок, или не берем. Еще раз читаем. Так, ага. В общем, воплощение Бога это ты. Собственно, ты. Да придет царство твое, ты аватара Бога, ты воплощение Бога, ты вот это всепривлекающее. Если это не так, то ты привидение, как было сказано. Каждому сыну Бога Отец желает доверить определенную сферу мира и гравитацию. То это и есть наследие Небесного Отца для своих детей. Талант без гравитации – это ничто. Чтобы дать тебе твой мир и гравитацию, тебе необходимо пройти через процесс смерти своего «я». Потому что когда люди будут притянуты твоей гравитацией и попадут в твой мир, они должны познакомиться не с твоим «я», а с Небесным Отцом. Поэтому не вздумай тянуться к таланту. Это ничто без его присутствия. Не ищи его, и ты окажешься наследником Бога. Также помните то, что сатана действует точно по такому же сценарию. Ты никогда не можешь удержать больше, чем твоя гравитация позволяет тебе. Гравитация личности часто даже не имеет ничего общего с талантом этого человека. Люди даже не понимают и не могут объяснить то, почему их тянут к этому человеку и к его миру. Уж мир-то божественный. Царствие небесное пришло. Везде царство дьявола, а вот этот островок царствие небесное пришло. И что-то люди притягиваются, да? Как вот на свет летят там мухи, там комары, да? Так и люди. Всем нужен свет. Вот она откуда гравитация. У всех, кто обладает определенной гравитацией, в центре их существа находится одно из двух. Бог или сатана. Поэтому больше должна интересовать не гравитация, а кто находится в центре твоего существа. Когда личность отступает от Бога, Бог лишает его гравитации и его мира. Кстати, Бхактивиньяна Госвами я как-то читал, восхищался и сейчас восхищаюсь. Предисловие его к Шаранагати. Вообще, честный, чистый преданный пишет, как будто. Он бы сейчас отрекся от этого всего, от каждого слова. Потому что если бы он жил и в Шаранагате, вот почитайте, там он еще Вайдьянатхом был. Читаешь, нет вопросов, крылья вырастают. Когда Бог отступает, когда личность отступает от Бога, Бог лишает его гравитации и его мира. Сначала попадает гравитация, а потом его мир просто идет на разграбление, над которым Бог поставил его. Эта личность может продолжать находиться в позиции, но позиция без гравитации – это ничто. А вот теперь… Это самое сокровенное знание, вот то, что я говорил, что мы боги. Это ни в какие ворота, ни в какой религии не влазит. Но сейчас я и Библии подтвержду, и Бхагавадгитой. Ну, сначала Бхагавадгитой, смотрите. Вот Бхагавадгита. 1914 года. Это мне один хороший человек взял, скопировал, у нас на сайте есть, отдал в типографию, и вот сделал, и он мне прислал. Понимаете, люди, тьфу на эту Бхагавадгиту, а вот тут, потому что хорошие вещи. Тут вообще по-семейному, тут Бог не какой-то там такой, тут не написано слово «глава», тут написано слово «беседа», например. Я сейчас прочитаю просто всю 9 главу, самое сокровенное знание. Тут написано, смотрите, что тут написано. Самое сокровенное знание. Итак, беседа 9. Не глава, а беседа. По-семейному. Благословенный сказал. Не Верховный Господь сказал, а Благословенный сказал. Вот в этом вся суть. Между организованной религией и просто религией, нормальной. Нормальная религия говорит, там вот тут по-семейному, просто вот это правильно, вот это неправильно. Никто над нами не стоит над душой. Вот просто делай. Вообще не бойся ничего. В Библии 363 раза написано, а не бойся ничего. 363 – это вообще главная заповедь. Не бойся ничего, вот будь со мной, не бойся ничего. Да. Ни в чем не будешь нуждаться. Господь, пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться. Это Давидова псалом. Ни в чем. Как ни в чем? Ну, может, в этом написано ни в чем. Вот. Итак, беседа 9. Благословенный сказал. С первой подряд. Тебе, неосуждающему, я объявлю эту сокровенную тайну. Мудрость, соединенную с сознанием, познав которую, ты освободишься от зла. Тебе, неосуждающему, я объявлю эту сокровеннейшую тайну. Мудрость, соединенную с сознанием. Можете сравнивать вот с таким текстом. Там все похоже, но это как небо и земля. Познав которую, ты освободишься от зла. От чего освободишься? Оптом от всего нехорошего. То есть останется только добро. Да? Ну нет же, но сначала знание должно быть как яд, а потом там как нектар. Нет, вот ты просто сейчас это узнаешь и просто освободишься от зла. Что же за тайна? Вторая. Это царственная наука, царственная тайна. Ты будешь царем в своем царстве. Никто тебе не будет указывать. Господь тебе будет рекомендовать только, подсказывать. Тебе не надо какой-то там визирь-наушник, который может тебя предать. Тебе не надо будет секьюрики. Господь тебе будет подсказывать. Вот это, а давай что? Ты с ним будешь просто общаться? А что бы тут еще сделать? А может тут балкончик сделать? Он говорит, да давай. Давай балкончик. И такую идею, что ни у кого таких балконов нету. Это называется талант. Это называется мастер. То царственная наука, царственная тайна, высочайший очиститель, интуиция познаваемая по мере возрастания праведности, она легко выполняется и сохраняется навсегда. Эта тайна легко выполняется и сохраняется, сколько? Срок годности? Навсегда. Третий текст. Отрицающие это знание, о Парантапа, не достигнув меня, возвращается к путям этого мира смерти. Не написано, которые не услышали этого знания, которые не нашли этого знания. Невежество что такое? Игнорирование, то, что Бог тебе сказал. Все слышали. Написано, отрицающие это знание, опором тапа, не достигнув меня, возвращаются к путям этого мира смерти. Вот так вот просто и со вкусом. Четвертый текст. Мною, в моем непроявленном мире, в моем непроявленном виде, ну, параматма, видите, он говорит, вот не про, ну как, не перепутаешь. Мною, в моем непроявленном виде, проникнут весь этот мир, все существа имеют корень во мне, но я не имею корня в них. Но и не во мне корень всех живых существ. Воззри на мою божественную йогу, поддерживая все существа. Вот сейчас глубина пойдет, сразу можно и не понять. Вот только что он сказал, Он сказал, что все имеют корень во мне, а я не имею корня в них. И следующий текст. Но и не во мне корень всех существ. Вот только сказал во мне, следующий текст говорит, ну и не во мне корень всех существ. Воззри на мою божественную йогу, поддерживая все существа, но не имея корня в них, мое я составляет их производящую причину. Не заклинивай. Да. Но мы можем тут это зависнуть надолго с этим текстом. Ну, то если вы это поймете, тогда можно я смело закрываю, и дальше больше ничего не надо. Ну, проще говоря, ты вообще свободен тогда. То есть поначалу, ну, посмотрите, поначалу корень в нем, у сына корень в отце, а потом гуляй. Понимаете? Потом уже даже без этого корня. Папа молодец, все, общаемся. Параматма не покидает, она просто уже наблюдает. А ты уже сам Бог. Понимаете? Какая-то страшная вещь для Искон, для считания Сарасватматх, для Гаудиоматха и прочих. Какая вещь. Вот это написано. Потому что это написано не в организованной религии. Кто написал? Сейчас прочитаем. Ну, у нас на сайте есть. Бхагавад-гита или песнь Господня, это написали, как оно есть, не переводя вот на современный язык, переведенная с английского и санскрита Каменской и Монтицелли. А где же оно издано? Издание журнала «Вестник», 1914 год. Ну, может быть. Мой тоже. Я надеюсь, вам тоже понравится. Обратите внимание, здесь даже комментариев не надо, потому что написано на нормальном языке. Не надо. Просто один текст вливается в другой, но там же так запутано. Вот. Ну, давайте все-таки дальше двигаться. Шестой текст. Подобно тому, как могучий ветер, носящийся всюду, коренится в эфире, так и все сущее коренится во мне, знай это. Это то, что я должен был прочитать вам вчера. Не вчера, а первое занятие, что похищение эфира. Эфира. Вот. Немножко запоздало, ну ладно. Лучше поздно, чем никогда. Но это сегодняшний 11-й текст. Безумцы, внимание, безумцы презирают меня, когда я облекаюсь в человеческий образ. Это про нас. Это не когда Кришна придет, это говорит, облекаюсь. Тут не написано, когда я один раз пришел и облекся в человеческий образ. Не так написано. Безумцы презирают меня, когда я облекаюсь в человеческий образ, не ведая моей высшей природе, великого властителя всего сущего. Лишенные надежды, лишенные деятельности, лишенные мудрости, безумные разделяют лживую, скотскую, грубую, демоническую природу. Те, которые говорят, ну, кто мы? Пхукты. Воистину, Партха, великие души, разделяющие мою божественную природу, познав меня, непоколебимым умом поклоняются мне, неприходящему источнику всего сущего. Сравнивает. Вот и те, написано, скотская природа. Все. Всегда превознося меня, стойкие в подвигах. Кстати, в этой книге написано, вот если от 1866, там, знаете, знаменитый стих, да, просто предайся мне, потом дальше он говорит, если ты расскажешь моим преданным, то есть бхактам, моим преданным, что я-то в них есть, то это вообще вот, это самое лучшее, потому что я хочу все больше и больше заполонить этот материальный мир, переориентировать его на духовный, в общем, им будет очень и очень. И написал, никогда не рассказывай, кто не предан мне. Не предан мне. Ну, вот этим вот, материалистам. А здесь написано, знаете как? Никогда не поверяй эту тайну тем, кто не склонен к подвигу. Очень конкретно все, да? Можно подумать, а вот он преданный, а вот он не преданный. А у него хата всегда его с краю. Все, он не преданный. Он вообще не, вот его хата с краю, он там себе, там свой мирок. Нет. Жить это значит влиять. И божественный мир, он влияет. Ты что-то построил, твой мир, он влияет. Влияет, знаете, прежде чем, он раздвинул это демонические границы, они там пищат. Более того, он является прецедентом. Другие посмотрят и тоже захотят так жить. Вот. Всегда превознося меня, стойкие в подвигах и обетах, простираются передо мной всегда уравновешенные, они поклоняются мне с любовью. Другие также, а вот, внимание, другие также, принося в жертву мудрость свою, поклоняются мне как единому и многообразному, присутствующему повсюду. Другие, принося в жертву мудрость свою. Что такое мудрость? Ну, знания, вот книжек, да? А он говорит, а чудо хочешь? Хочешь фокус? Вот не должно быть, а сейчас будет. Хочешь? Вот. Они приносят в жертву все знания, и у них вот это просто так и есть. Вот. Знаете, когда я немножко вам это так расскажу, немножко про себя, любимого. Я вообще... Человек неверующий изначально. Я все проверял. Все проверял. Потом ситхи вот так насмотрелся. Я и знал, что вот надо съесть немножко хлебушка, потом так левитация немножко так, на человека, так раз он поворачивается, мысли внушать. Все получалось, все как-то получалось с легкой руки. Лечить начал. А потом магия пошла. Магия это немножко другое. Магия другая, такие ситхи. Потом пришел в сознание Кришны. И я как-то понял, что вот сразу вот как-то так. Мне голову морочили, брахманы. Я подошел к брахману и сразу сказал. Ой, это так интересно. Он говорит, ты вообще-то не так понял. Я говорю, как не так понял? Мы должны просто вот очиститься, ну и вознестись. А я говорю, а мне как-то все равно, что почиститься. Пускай лучше там подохну, но надо всем рассказать. Смотрите, как нормально можно же жить. Он, не, это не наша философия. Мы должны заняться своим спасением. Каждый занимается своим спасением. Вот, и даже этот брахман, я даже скажу, кто это, Вишвадакшина, который возглавляет весь департамент образования. Кстати, он возглавляет, как это называется, Высшая ведическая академия. О! Это настолько, как бы не заругаться, такая ведическая тупизна, знаете, человек не может дома шуруп прикрутить, я точно знаю, дома, и в этих тоже ничего не понимают, он вызвал все, память отличная, кстати, в отличие от меня, вот он превосходит, вот. И я когда к нему пришел и говорю, а вот тут такая христианская притча, я что-то вот смысла не сильно понимаю, он говорит, это не мой профиль. А, ну, думаю, действительно, может, у него профиль. Я как-то думал, что он вообще профиль брахмана разбираться во всем. неважно. Потом я раз нашел какую-то нескладушку, постановление GVC, а в Бхагавад Гите читаю, говорю, а это вот как вот, он говорит, а это познается сердцем. А позже я нашел вполне логические, не надо там ничего познавать сердцем, логические объяснения вполне, понимаете. То есть какие вообще люди возглавляют у нас образование? Мало что они злонамеренны. Вот понимаете, кто такие пхуты? И он начитанный, он тебе наизусть, какая шлока где находится, расскажет. А соображалки нет. Ну как так? Да потому что ты мертвый. Ты мертвый. Потому что я сейчас зачитаю. Я сейчас зачитаю про таких людей. Сейчас, минуточку. Так, это... Мертвые, не живые. Вот. В Бхагавад-гите 7.19 здесь, я не буду доставать, там есть ссылка на Чандогья-упанишат. Чандогья-упанишат, замечательное произведение. Там рассказывается, Шрила Прабхупада вот часто очень приводит туда. И там очень много раз Шрила Прабхупада, ну 5 раз я встречал, что он туда вот ссылается, наверное, есть смысл. Я когда начал читать, я просто взлетел, этот Чандогья-упанишат. И там написаны некоторые вещи очень такие практичные. Например, для зачатия детей надо 5 раз сексом заниматься, не 1 раз для зачатия, а 5. На 1-й раз это происходит, на 2-й такое, если хочешь, чтобы у тебя что-то нормальное вышло. Вот. Вот так вот. И вот такие практичные вещи, говорит, как, что, почему. И вот этот Чандогья-упанишат, ее адрес 5.1.15, сказано, главным фактором этой Прабхупадакшина деятельности. А знаете, мне говорят, а что ты вот называешь имена? А нельзя сказать, что ну вот один браман умный, а я в нем потом разочаровался. Знаете, что толку пинать мертвую собаку? Когда-то я говорил про правдивость. Правдивость – это запоздалая правдивость, это трусость, когда тебе ничего не сделают. Правду надо говорить сейчас, на действующих жуликов, на действующих воров, потому что это имеет смысл. Смотрите, не ходите туда. А вот в прошлом столетии был такой, он был нехороший, а этот был хороший. Надо говорить то, что сейчас происходит. Тогда это правдивость. А эта история, это уже к правдивости не имеет отношения. Это безопасно говорить, не называя имен. Их надо называть. Потому что правдивость имеет функцию распознавания для остальных. И поэтому я называю. Образование возглавляет ведический тупица, Вишвадакшина. Очень вор к тому же. Он начал свою карьеру, что с храма забрал деньги, еще в Ялте был. Шатался, а потом где-то потом пришел, как правда вернул, с тех пор Лакшми его не любит. Жадный до патологии просто. До патологии. Один человек ушел из храма из-за 16 копеек. Он покупал вот эти палочки с магазина там. Лумбау был магазин, в храм сдавал. Там была нацелка в 5 раз. Это было типа его пожертвование. Вот. Вот такие люди нами руководят. Что мы от них можем... Где качество? Где божественные качества? Где эти бхакты? Это разве бхакты? Это пхукты. Это конкретное привидение, которое ходит и всех пугает гиеной огненной. Апаратхами. Все. И сколько людей разочаровалось, ушло и все. Ну, Прабхупада ни при чем, Веда ни при чем, Бог тоже ни при чем. Вот. И вот про таких людей. Они мертвы, реально мертвы, написано. Главным фактором деятельности каждого живого существа является неспособность говорить, видеть, слышать, мыслить, а жизненная сила. Есть в тебе эта сила, есть в тебе вот эта гравитация. Потому что жизненная сила, если в чем-то есть, оно шевелится и куда-то бежит. Может быть, на встречный ветер или против течения. Куда захочет, чтобы что-то сделать. А есть, знаете, заводные игрушки какие-то. Некоторые как заводные игрушки. Им дали программу говорить это, и они говорят. Но это не жизненно, там говорит их программа. Они их включили, а что по этому поводу? А вот та-та-та-та-та-та-та, а по этому та-та-та-та-та-та-та-та. Это онкология сразу, я вам скажу. Эти люди заболевают онкологией. Вот свидетели Иеговы, вот этих больше всего таких. Они все знают на любой вопрос-ответ. А я один такой ничего не знаю. Каждый раз мне заново Господь подсказывает. Заново подсказывает. Ну, дважды ж в реку как-то не войти. Вот. Подобно этому, Движущиеся силы мироздания, это Господь Васудева, Шри Кришна. Благодаря нашему телу мы способны говорить, видеть, слышать, мыслить и так далее. Но все эти способности теряют свое значение, если не связано с Верховным Господом. А что значит связано с Верховным Господом? Как это я? Вот я связан, мы же все как-то связаны. Да, все связаны либо как храм, а некоторые просто не храм, а сарай самый настоящий. Потому что в этом сарае там у тебя столько тараканов ты развел уже. Вот. Или ты аватара, или ты воплощение Бога. Каждый должен стать воплощением Бога. Иначе ты этот храм, сарай не очистишь. Не просто от шлаков, там по Семеновой что-то пить, что-то не есть, вот это. Просто будь божественным, мистически очистишься. По-другому никак.
Или храм, или да.
Нет, храмы мы все изначально. Храмы все изначально. Нет ни храма. Даже это Вишвадакшина, он тоже храм Господа. Но Господь сидит вот так вот и уже тоскует. Суета и сует и томление духа. Дух сидит и тоскует в этой Вишвадакшине. Демон. И он мучает свое тело. Он и себя мучает, он сам никогда не удовлетворен. И мучает Бога при этом еще, получается. Написано про демонов всего две вещи написаны. Первое. Они на ложь говорят правду, на правду ложь. Они ругают истинную религию, а невежество считают религией. И второе, они совершают страшные аскезы и мучают свое тело. Не надо, бхакты не мучаются. Они могут горы двигнуть, но они это двигают вместе с Богом. У них сила какая-то появляется, такая. Мистическая сила. То есть они не тренируются, не качаются, понимаете? Они не работают. Они просто могущественные. Ну и вот чтобы... А вот человек написал, мне интересно, это как бы священное писание. Есть человек-организм, ну что можно сказать мертвый, потому что, ну, биоорганизм. А есть человек-личность. Человек-организм, побуждающий... Человек-организм живет, побуждаемый своими потребностями, направляемый своими привычками, шумящие эмоциями, когда сталкивается с тем, что его не устраивает. Такой человек может даже говорить о каких-то своих ценностях, если такие слова выучил. И говорить ему это выгодно, то есть безопасно. Самосохранение работает везде. Ну, у каждой машины есть там где-то там реле, которое... И у нас тоже есть реле, которое даже не спрашивает нас. Если давайте слова выучил и говорить выгодно, а в реальности его поведение определяется не ценностями, а гораздо более простыми механизмами. Личностью не рождаются, личностью становятся, но не все и не сразу. А жизненные ценности – это элемент человека-личности. Собственно, до жизненных ценностей надо дорасти. Вот. Как дорасти? Расти, без Бога не вырастешь. Он тебе будет собирать твою личность по кусочкам. Пазлами. Но эти пазлы он выдает и тебе. То есть есть два типа образования. Я оттуда взял, оттуда, как был мультик там. Я не помню, какой-то там. Какая-то птица, значит, хвост от павлина. Там лапти от еще чего-то. Шея. Ну, в общем, такое чудище какое-то получилось. Да? И вот мы такие, как Франкенштейны, вот эти вот, знаете, ходим. Вот. Да, их можно как-то сварочкой там срастить, найти какие-то общие, но будет уродство. Безобразие. Без образа. Но Господь не будет давать каждый пазл. Вот это одно образование. А есть другое образование. Господь меня образует по своему образу и подобию. Причем такого шедевра больше нигде не было и не будет. Он делает себя. Он говорит... Я еще таким не был. И я – это он. Если я просто начну рисковать и понимать, что я – это он, что я его родственник, и я обладаю между атмой и параматмой, качественных различий нету. Есть различия, ну, в масштабах. Он говорит, ну вот в этом масштабе ты точно как Бог. Там мистика, твоя территория, и это твой мир. И никто сюда не залезет. Этот мир будет радовать других еще. Господь же хочет, чтобы его мир радовал других. В просторечии это называется личность. Так, мы на чем остановились? А, мы же не дочитали Бхагавад-гиту 14-го года. Другими словами, принеся в жертву мудрость свою, поклоняется мне, как единому и многообразному, то есть неповторяющемуся, присутствующему повсюду. Пока ты будешь умничать, никаких чудес. Никаких чудес. Приведу вам пример, что знания мешают чудесам. Знание это значит, вот здесь может быть только так и не по-другому. Когда я работал на путях, на железной дороге, я был не сильно грамотный, и меня вызвали вот так вот, там никого нет, выходной, и там рельсы сошлись. Температура, рельсы нагреваются, и стыки сжиматься начинают. И однажды они просто закоротили вот так вот. И это был не просто стык, а клей-болтовой стык. Клей-болтовой стык – это практически сварка. И там как-то разбились вот эта там изоляционная прокладка. Ну, вам не интересно, но главное, его все-таки согнало. И разогнать его нельзя. Температура отовсюду давит. Знаете, когда иногда меняют рельсы, в жару менять рельсы нельзя. Если ты раскрутишь стык, вот эта прокладка вот так вот просто выпрыгнет. Рельса вот станет не такая, а вот такая. Дугой, потому что там напряжение, она длиннее становится. И вот это давит с такой силой. И я взял разгоночный прибор, то есть это домкрат, который лежа работает. Он хватает сюда, я качаю, и он растягивает эту рельсу. Ее растащило. А домкрат был неисправный, в одном даже масла не было. Но я этого не знал. Я говорю, Господи, помоги мне, там друг ждет. Тух-тух-тух, рельса разошлась, я туда изоляцию воткнул, она опять тух вот так вот. Но уже не коротит, и с пульта можно стрелкой управлять. Понимаете? Если бы я знал, что это невозможно, никакой бы Бог не помог. Но я не знал. И поэтому, вот здесь написано, тот, кто... мне повезло, что я не знал. Но больше чести у того, кто знает, что так быть не может. Господи, сделай, понятно, что так быть не может. Ты-то можешь. Он говорит, хорошо, раз ты мне доверяешь. Понимаете? Так. 17-й текст. Это же секретное знание, вам говорю. 9 глава, секретное знание. Я отец вселенной. Опора, предок, славянские веды, помните? Я предок. Непознанный источник святости. Священное слово. Вы встречали эти слова здесь? Вы их не найдете. Предок. Следующий, 18-й. Я путь, супруг. Господин, свидетель, обитель, убежище, возлюбивший. Я начало и распадение, основание, сокровищница и неистощимое семя. Давайте сравним. Это даже приличная Бхагавад-гита. Это приличная Бхагавад-гита. Какой тут текст? Санскрит один и тот же. Как его перевели? Да, понятно, у санскритского слова там 20 может быть значений, но почему выбрали не вот это значение? Давайте посмотрим. Тут написано «я цель», вот здесь написано «я цель», здесь написано «я путь». Есть разница, да? «Я путь», цель, раз пришел, все, уселся, сидишь. А это нет конца. «Я путь». Что там дальше? Опора. А тут написано супруг. Не опора, супруг. Вообще семья. Пардон. Семья. Опора такая, да, такая вот подпорка, да? Супруг. Где там, что там дальше? Самый близкий друг. Здесь написано. Здесь написано «возлюбивший». Лучше как-то, да? «Возлюбивший». Я Уничтожение написано. А здесь написано, я распадение. Да? Уничтожение. Бах, бах, порубал еще. Просто распадается. Распадение. Я место покоя. Прямо кладбище, да? Место покоя. Здесь написано, я сокровищница. Как вообще переводили, я не понимаю. Сокровищница. Вечное семя написано здесь. Здесь написано неистощимое семя. Вечное семя. Вот семечко вечное лежит себе и все, да? Неистощимое это потенция на всю вечность. Все делать. Это как у Кощея бессмертного, там что-то лежит, вот оно такое вечное там, да, какая-то игла. Чувствуете разницу между организованной религией и нормальной? Дальше, глава 9, текст 22. Тем же, которые поклоняются мне одному, не думая о другом, который всегда уравновешен, я дарую полную безопасность. Ну, мы это уже проходили, да? Вот твой мир, поклоняется мне одному, ни на кого не смотрит, параматма, да? Все. 23. Даже и те, которые преданы другим светозарным, у нас говорят полубоги, а тут говорят светозарные. Да, приятно как-то, да? Светозарные, полубоги. То есть это, ну, которые уже созрели, которые в другом параллельном мире живут, и они, может быть, не в таком, не у нас вот водяные тела сейчас, да? Есть каменные тела, есть водяные тела, есть из воздуха. Вот мы водяные, из воды состоим. А это, ну, как в какой-то там структура другая. А вот мы их называем светозарные. Они такие же, ну, просто на каком-то другом уровне. Даже и те, которые преданы другим светозарным, но которые поклоняются с полной верой, они в то же время поклоняются и мне, у сын Кунти, хотя и не по древнему закону. Девятая глава – это наидревнейший закон от начала всех времен. Начала нет, но это было всегда. Самый древний закон – поклоняться тому, кто внутри тебя. И больше никогда и никому. Не где-то, вот он где-то там за углом, за облаком, на алтаре. Внутри тебя написано «хотя и не по древнему закону». Даже те, которые поклоняются неправильно, что такое поклоняться? Поклоняться всем, которые не внутри, а там, ну, надо им что-то отдавать. А этому ничего не надо отдавать. Ему поклоняться, исполняя его просьбы. А его просьба, иди туда, где ты будешь наиболее счастлив. Иди туда, где ты будешь наиболее могущественный. Обрадуй Бога. Сынок начинает ходить, родители радуются. Сынок начинает или дочка начинает говорить, родители радуются. И так далее. Вот поклонение. Поклонение. Дети так поклоняются родителям. Моя дочка там заговорила, и мы так, ух ты, она это заметила. И ходит и повторяет, вот так вот еще раз, ходит и повторяет. А мы радуемся, она видит, что мы радуемся, она ходит еще повторяет. А нам это смешно и радостно все равно, понимаете? Ну так вот и мы. Я хочу прочитать еще его. Мне нравится. Даже и те, которые преданы другим светозарным. Кстати, это преданное перевели неправильно. В слове преданное есть какой-то элемент рабства. И я об этом говорил, я забыл, как его с английского перевели. Потом сказали, ну уже все привыкли, ладно. Но это вообще подлость. Просто надо написать бхакты и объяснить, что же такое бхакты. Мы не преданные, потому что преданные, ну, там вообще другой смысл. Мы не преданные Господу. Мне сначала даже корежило слух, потом привык, а потом узнал, что это совсем неправильное слово, слово преданный.
Ну, а дас, дас, а дас еще?
Дас вообще раб переводился. Дас это не слуга, дас это санскрит раб, это просто сказали. Это политика, это политика. Это политика. Мы должны понимать, что все веды, и Прабхупада, и Бхактивинода Такура, не обучались в иезуитских колледжах, потому что других колледжей не было. иезуиты 200 лет назад все уже заполонили. Но они оттуда все-таки нашли вот это зерно и дали нам на зло им. Вот. Ну так и мы можем же делать, да? Все приносимые жертвы вкушают со мной, ибо я Господь, но они не знают моей сути, поэтому отпадают. Те, которые служат Богу не по древнему закону, а единственный древний закон, про матми надо, все отпадают. Вот как бы они хорошо не служили, но не по древнему закону, написано, отпадают. Поклоняющиеся светозарным идут к светозарным, поклоняющиеся к предкам идут к предкам. Те, которые поклоняются силам природы, идут к духам природы, но мои поклонники идут ко мне. Двадцать девятый текст. Я один и тот же для всех живых существ, не для меня ненавистного и дорогого, или дорогого, но воистину те, которые с любовью поклоняются мне, те во мне, а я также в них. Те, кто воистину поклоняется с любовью мне, они во мне. Параматма и Парамбдхама – это одно и то же. Парамбдхама – это духовный мир, Царствие Небесное. Те, которые поклоняются ему, попадают в него. А он – это он сам становится тем миром, который он дарит нам, в котором я царь. Вот такая вот игрушка. Не все в нем, не все в нем. В нем только бхакты. Те, которые поклоняются ему с любовью, они во мне, а я в них. А те, которые не поклоняются ему с любовью, почему? Потому что поклоняются кому-то другому. Он-то в них есть, но как частичное проявление, а не полное. Полный он только в бхактах и становится воплощением. И они не в нем. Они находятся в бардаке в каком-то. Не в мире любви. Еще раз. Я один и тот же для всех живых существ, не для меня ненавистного или дорогого, но воистину те, которые с любовью поклоняются мне, те во мне. И я также в них. И все. Вот этот текст говорит о полном проявлении Господа, полном, полнейшем, когда это бывает. И это уже не, ну, не свидетель какой-то. Это уже Бог настоящий. И ты находишься в духовном мире тогда. Для этого надо просто стать бхактой. Даже если самый грешный поклоняется мне нераздельным сердцем, тот также должен считаться праведным, ибо он решил правильно. Самый грешный, грешный – это который ошибся. Грех – это ошибка. И нераздельное сердце. Мое сердце, вот сердце Бога, он во мне, я в нем. И вот я в таком вообще ужасе нахожусь. Я столько делов уже успел наделать, которые непоправимы. Но только я соединяюсь, начинаю поклоняться. Вот, то есть он мне говорит, и я это делаю. Написано, считается праведным. А вот теперь посмотрим, что здесь пишется. Что пишет, например, Бхактивиньяна Госвами. Вот в этой не очень хорошо. Но Бхактивиньяна вообще. Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимость идти по верному пути. То он еще только решил идти, но он еще никуда не идет, и при этом сделал что-то такое отвратительное, что всех стошнило, какая-то педофилия, да? Ну, просто за меня... Да, это синяя, я про синюю, у меня тут листочек вложен. Вот. И считать его святым. Нет, написано. Считать святым кого? Даже не святым, а праведным, потому что он правильно решает. Святость потом придет, когда все очистится, когда он выйдет с этого. Почему у него нераздельное сердце? А это еще не решил даже идти. Он просто находится на этом пути, идти или не идти. Понимаете, какая, какой ужас. А следующий текст вообще, вот, смотрите, даже если человек совершил самый отвратительный поступок, вот есть слово дурной, раньше написано дурной поступок, ну дурной, ну так, ну глупый, отвратительный, то есть дурной, потому что глупый, но отвращение есть даже у дурака. Даже дурак понимает, что это ни в какие ворота не лезет. И считать его святым. То есть это насколько нас за дураков уже держат, да? Вот. Взяли и написали в Священное Писание Прабхупада. Да Прабхупада тут ни малейшего отношения к этому не имеет. А вот следующий, 31 текст написано. Прабхупада пишет. Господь... Не, пишет Бхактивигьяна Госвами сначала, да? Господь говорит, что кто занимается греховной деятельностью, никогда не сможет предаться и служить Ему. У того, кто не предан Господу, не может быть никаких добродетелей. То есть, если я ошибся нечаянно, ошибаемся все, да, я уже не могу предаваться. Это написал Бхактивигьяна Госвами, чтобы всех взять за холку. Вы же, у вас там не так, так не так. Да это грех просто. Грех это просто ошибка. Это не преступление. Я просто ошибся. Потому что Прабхупада писал другой. Он писал, Господь говорит, что злонамеренный человек не может стать бхактой Господа. То есть он знает, что делает зло, и все-таки делает. Он делает зло намеренно. Вот Бхактивигьяна под это как раз и попадает. Он зло делал. Он что, не знал, что переводил не так, что ли? Он специально искажал. Вот. Те, кто не является бхактой Господа, не имеют никаких хороших качеств. У кого нет мистики, кто не предается, кто в этой в материи, даже будь он в гуне благости, хороших качеств нет. Почему? Потому что это все обречено на смерть и на страдания. Смерть, страдания есть зло. Надо быть бхактой. Вот такой наглый подлог совершили тут. Угу. Быстро он станет исполнителем долга, достигнет вечного мира. То есть еще раз, если даже самый великий грешный поклоняется мне нераздельным сердцем, он также должен считаться праведным, ибо он решил праведно. Быстро он, следующий текст, быстро станет он исполнителем долга и достигнет вечного мира. Не сомневайся, о Каунтея, что с любовью поклоняющий мне никогда не погибнет. Никогда не погибнет. Ну, я хочу закончить читать эту 9 главу. Просто я хотел вам прочитать, как она заканчивается. Вот кончается последний текст, 34-й, и там пишется, вот в этой пишется, Бхагавад-гите. Так в достославных Упанишадах, благословенной Бхагавад-гите, науке о вечном, писании йоги, гласит 9-я беседа между Шри Кришной и Арджуной, именуемая йога царственной науки и царственной тайны. В чем-то тайна, что мы боги, и не просто боги, и цари, безраздельные цари, и даже контролирующие, и даже наслаждающиеся. Понимаете? Она говорит, вот есть один тут наслаждающийся, вот наслаждающий, контролирующий. Ну а вы кто? Вы никто. А тут написано, в Упанишад, наслаждайся долей своей. Как? Бог тебе дает, наслаждайся. Чушь, ты не берешь-то. Так. Сейчас. Дальше что у нас? Ну, в принципе-то, самое главное мы сказали. Вот. Самое главное мы сказали. Немножко подытожим, я еще буду говорить, ну, как бы вот под этим блоком. Самое сокровенное знание в Ведах, не только в Бхагавад-гите, что ты духовное существо. Ты воплощение Бога. не меньше. У тебя есть свой мир. У меня ничего нет, и вы не свои там, да? Помните, да? И этот мир, у тебя есть свой мир, и этот мир духовен. Духовен. Это как вот, да придет царствие твое на земле, как и на небе. Мы даже Отче наш не понимаем. Вы раньше, разве читали же вы раньше это, да? Ну вот в чем дело. А теперь немножечко поругаюсь. Немножечко поругаюсь. Чуть-чуть совсем. Что будет с теми, кто этого не будет делать? Что будет делать с этими? Вот есть бхакты, а есть бхукты. Что с бхуктами? С бхуктов либо сам помрет, либо в криминал пойдет, либо из него зомби сделают. Как делают зомби? Рассказываем. Изготовление зомби. Называется авторитетные методы освобождения, предназначенные для непреданных или обманщиков, которые любят жить за счет других. Бхакта живет за счет самого себя, он автономен, он еще других накормит. Написано, бхакта кто? Заботится о других. А бхукта кто? Кто только не заботится, он сам себе там не может позаботиться. И поэтому они непреданные, поэтому они обманщики. Некоторые из этих непреданных, одни просто умирают с голода, другие начинают жить за счет других пожирать. И вот для них придумали авторитетные методы освобождения, предназначенные. Читаю. А что я читаю сразу? Это не какая-то беллетристика, это называется Шримад Бхагаватам, песнь 7, называется «Наука о Боге», в нашу тему. Глава 9, называется «Прохлада успокаивает Господа Дарисимхадеву» молитвами, описание главы первым текстом. Читаем. Кстати, внимание, в последнем издании на русском этот фрагмент сильно изменен. Только в первом. Можете узнать это. Итак, преданный всегда огорчен видеть страдания других. Поэтому, не заботясь о собственном освобождении, он всегда занят проповедью, прославляя Господа. Какого? Ну, вот этого, естественно. Не просто, ой, Кришна такой где-то там на Голоке. Это не преданный, это вообще идиот немножечко. Потому что, ну, Бхактивинода Такура посмотрите. Какого Господа? От того Господа, кто тебе поможет. Потому что тут написано о собственном освобождении. Что такое мукунда? Мукунда это переводится как Господь, дающий освобождение. Мукунда, который стоит на лотосе твоего сердца. Не параматма какая-то. Вот этого мукунду надо прославлять. Вот. Есть, я не помню какой-то текст, в Шримад Бхагава там был. Я открываю, значит, читание Чаритамриту и читаю. Я не помню. Наизусть, ну там такой смысл. Те, которые знают все веды наизусть и все это все соблюдают, они очень славятся среди людей. Но тот, кто просто поклоняется мукунде, который стоит у него на сердце, в 100 раз лучше тех. Вот так вот. И там написано, что это вообще это не читание Чаритамриты, это ссылка Прабхупада дал на Шримад Бхагаватам. Я открываю Шримад Бхагаватам, я говорю, что-то я такого не видел. Открываю, и там вообще другой текст. То есть Шримад Бхагаватам убрали, а там еще подзабыли убрать. Позабыли. И там написано, те, которые знают веды, это очень хорошо, но лучше поклоняться духовному учителю, а там даже в санскрите нет этого слова, духовному учителю, и даже не написано слово мукунда, а потому что там он что-то приведет к Богу, дающему освобождение. Я так не помню так. То есть вообще имя собственное Бога заменено на технический термин, на Бога, дающий освобождение. Хотя мукунда так и переводится. И ничего, а параматму просто ликвидирует демона везде. И один из текстов, я вот говорил, что 2 всего текста в Бхагавад-гите. Первый, демон это тот, кто ненавидит Господа в своем сердце и в сердцах всех других живых существ. Вот это описание демонов. Что значит ненависть? Он просто говорит, ну это ерунда, это так себе. Ненавидит. Потому что он совесть свою ненавидит. Он делает разные вещи, а оно ему мешает. Понимаете? Он его не любит, ему совесть мешает. Он не знает, как ее выключить уже. Вот. Итак, преданный всегда огорчен видеть страдания других, поэтому не заботясь о собственном освобождении, он всегда занят проповедью, прославляя Господа. А вот интересно дальше. Хранение обета молчания, совершение аскез, покаяний, изучение ведической литературы, исполнение ритуальных обрядов, проживание в уединенных месте, повторение джапы и трансцендентное медитирование – все это авторитетные методы освобождения, и они предназначены для непреданных или обманщиков, которые могут, любят жить за счет других людей. Еще раз. Авторитетные методы освобождения предназначены для непреданных и обманщиков, которые любят жить за счет других людей. Весь список. Хранение обета молчания, совершение аскез, покаяний, изучение ведической литературы, исполнение ритуальных обрядов, проживание в уединенном месте, повторение джапы, трансцендентное медитирование. Все это предназначено для непреданных, которые любят жить за счет других людей. Преданный, тем не менее, будучи свободным от всякой подобной вводящей в заблуждение деятельности, потому что ясное написано, никто не знает, что тебе делать, только Господь изнутри подскажет, а максимум духовный учитель поддержит, чтобы ты не струсил это сделать. Все. А эти все вещи написаны как? Свободен от всякой подобной вводящей в заблуждение деятельности, способен видеть Господа лицом к лицу. Вот и все. Шримад Бхагаватам, песня 7, наука о Боге, глава 9. Кстати, Аиндра, которого возвели в ранг святых, мы перед этим его убили, конечно, помните, да? Он сказал, они проповедуют слабоумную философию. Для чего? Это в своей книге он пишет, за эту книгу-то его и убили. Чтобы набить чемоданы деньгами и уехать на Каймановы острова. Да, конечно, такая книга им не понравилась. И поэтому надо было аккуратно убрать, потому что все индусы от него без ума, там он святой, поспевает это постоянно. Ну, зато самадхи, вот теперь все в порядке, убили, теперь не страшно. Вот тут для пожертвования, вот пожалуйста, вот тут это самое. Все должно быть как положено, да? В самадхи святому человеку Аиндре, и тут же самадхи знаменитому педофилу, насильнику Киртананды, и его туда поклоняются. Какой самадхи? Как это? Если вы хотите лицо организации сохранить, разрушьте, закопайте вон из Вриндавана. Вот это вот мерзость вообще, вот это, да? Чтобы оно там не пахло. Поклоняются демоны, открытый диванизм. Так, на чем мы остановились там? Не, выбивают эти демоны из... Ага. А может быть это вот ведическая литература что-то подгулявшая? Может быть в Библии не так, там же как-то строго? А давайте посмотрим. Я хочу сказать, что вот, что мы боги, что у нас есть своя территория, свой мир, и что мы на этой территории творим, она может переходящая, знаете, есть дом на колесах, да, проходящая. Вот я как ношу со собой вот эту ауру, куда Господь скажет, туда поедешь. Оказывается, все священные писания говорят об одном и том же. Вот в чем тайна-то. Послание к евреям святого апостола Павла, глава 12. Текст 9. Притом, если мы, будучи наказываемые плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Апостол Павел говорит, мы должны покориться Ему. Мы боимся. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Ух, мурашки. Ты его послушаешь, и ты будешь иметь участие в его, ты будешь это как, ну даже сотворец как-то мне не нравится. Богом просто будешь, и будешь участвовать в этом мироздании. Иметь участие в святости его. Что это такое? Богом быть. Книга пророка Иеремии, глава 26, текст 13. Итак, исправьте пути ваши, деяния ваши, и послушайтесь гласа Господа вашего. И Господь отменит бедствие. Послушайтесь, и все. Не, надо подготовиться. Что там идут? Ага, нам тоже надо вооружаться, например. Вот. Вот. Первое послание к Тимофею святого апостола Павла, глава 4, текст 14. Не неради о пребывающем в тебе даровании, о сем заботься, всем пребывай, даже успех, дабы успех твой для всех был очевиден. Понимаете? Не просто я вот такой смирный святой, за занавесочкой в пещере сижу, никто меня не знает. Я там молюсь, и за все явное, то есть за все тайное мне будет сделано там явно. Да ты должен греметь на весь мир. Почему зло гремит на весь мир, я вас спрашиваю. Потому что святые что-то скромные сильно. Да святой не может быть скромный. Он там, он орет, Прабхупада там орал, там все эти Бхактивинода Такур, там их это расчехвостил как, да. А читание Махапрабху, вообще, это вообще был акт гражданского неповиновения, как с факелами прошлись там, да, все же задрожали. Что-то они могли с этим сделать? Ничего не могли сделать. Не могли они с этим движением ничего сделать. В тебе есть дарование. И он говорит, не неради о пребывающем в тебе дарование, о сем заботься, о сем пребывай, дабы успех, твой успех, не Божий, твой, для всех, был очевиден. Там еще есть свечу, не надо там куда-то прятать, да? Чтобы всем светило. Или послание к Ефесянам святого апостола Павла, глава 4. Но вы слышали о нем, текст 20, и в нем научались. В нем научались. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и обновившись духом ума вашего, и облегшись в нового, созданного по Богу. Преобразование. Стань здоровым уже в конце концов. Не потому, что ты гимнастикой с гантельками там тоже неплохо, да? Но кто-то видел, если там кто-то, звери, они просто играют для своего удовольствия, или дело какое-то делают, и у них все нормально, да? Это мы вхолостую вот занимаемся. Не хочу сказать, как это слово называется. Бесплодно. Понимаете? Просто вот поддержание такое. Вот. Облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Ты не должен быть чуть-чуть не грешный, а ты должен быть святой. И это делается просто. Просто протяни руку и бери. Вот. Или вот, не собирайте, известно, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и воры не подкапывают, не крадут. В твоем мире вор не пройдет, вещи будут храниться долго. Понимаете? Где надо собирать? Собирай отсюда, что тебе дают. Не собирай оттуда, то все бесполезно. То будет украдено, то будет ржой поедено, и что там еще, и моль еще побьет, написано. Вот. Не собирайте сокровищ на земле, где моль, ржа истребляет, воры подкапывают, крадут. Но собирайте сокровища на небе. На небе, тебе, на небе, здесь, где небо, вот здесь. Он тебе говорит, вот это возьми, это возьми, это возьми. И он обещает, воры не подойдут, ржа не съест, и моль не побьет. Это твой мир, это твой мир. У нас забирают только не наше. У нас крадут только не наше. Почему? Потому что я, ну, почему? Потому что мне Бог это не давал, это я решил это что-то сделать. Это было от Матфея 6, 19, 21. А вот текст восьмой, это уже Бхагаватам. О сын Кунти, я вкус воды, известный текст, свет солнца и луны, я слог ом ведических мантров, я звук в эфире и талант в человеке. Но это неправильно переведено. Ну что мне нравится, а я звук в эфире. Он говорит, я звук в эфире. А где наш эфир-то, да? Первые лекции, помните? Эфир, я звук в эфире, я звук в эфире. У тебя нету эфира, и что-то Бога я не слышу. Да у тебя эфира нету. Мы рассказывали подробно, почему его потеряли, почему нас сокрали. И написано, и талант в человеке. Но написано, паурушам нришу. Паурушам переводится как способность. Нришу в людях. Способность в людях. На самом деле это переводится паурушам, не талант, а способность действовать самостоятельно. Как я на первом, когда приехал, говорил, кузнец, он ни от кого не зависит, да? Сам себе там делает, а вот портной уже зависит от кузнеца, да? Или как математика, такая наука, вот умственная, ни от кого не зависит. Но все другие науки зависят от математики. Вот. И он говорит, я что-то такое независимое в людях. Независимая способность действовать. Ты не ждешь, когда тебе... И мы говорим, ой, мой талант не распускается, денег не дают. Ой, талант не распускается, правительство не разрешает. Нет. Твой талант – это способность действовать независимо. Если ты не можешь действовать независимо, и ты зависим от кого-то, это талантом не является. Это может быть похоже на талант, но это плохо закончится. Чем закончится? Смертью закончится. Книга Экклезиаста или Проповедника от самый умный еврей. Что же сказал самый умный еврей? Глава 3, текст 22. Итак, увидел я, а он много видел, да? Вот этот Экклезиаст много видел. Он все сделал. Испытал я сердце свое там наслаждением. Испытал я свое сердце там и вот этим, и вот этим, и вот этим, и вот этим. И чем он только, ну, денег было полно, испытал все, что мог. Вот. И развратом, и добродетелью. Значит, человек опытный, да? Человек опытный. Вот кто-то говорит, я опытный. Вот опытный человек. У тебя нету ресурса, чтобы все испытать. Он испытал. И что же он делает вывод? Итак, увидел я, что нет ничего лучше. Что же такое самое лучшее? Как наслаждаться человеку делами своими. Потому что это доля его. Своими, чужими делами насладиться нельзя. Чужими делами наслаждаться – это криминал. И это не доля твоя. Твоя доля, доля сладкая, доля наслаждающего и контролирующего, кстати, это твой мир. Вот. Я хочу сказать, еще раз хочу, просто вот мне нравится. Ну, я тут сижу, хочу, говорю, вот моя территория, хочу, говорю, да. Вот девятая глава, это глава о бхакти. О бхакти. Мы говорим, что ж такое бхакти? А бхакти, ну есть слово просто любовь, а сказали, какое-то бхакти, это непрерывное, бескорыстное, какое-то там еще, какое-то вот, думаешь, что ж такое бхакти? Вот когда там по-русски любовь, как-то вот понятнее, да? А бхакти это божественность. Делай, что хочу, от этого всем хорошо и мне еще лучше. Это мое могущество и моя радость от моего могущества. Итак, самое сокровенное знание, это знание, что же такое бхакти. И это знание говорит, ты духовное существо, ты воплощение Бога, у тебя есть свой мир собственный, и этот мир духовен. Да придет царствие твое на землю, как и на земле. И Бог рассматривает, как написано в Адилила, глава 2, текст 19, нас как самоцветы. Самоцвет это по-разному. Сам цветешь, понимаешь? То есть тебе не надо в розетку втыкать, чтобы ты засветился. Ты сам цветешь. Подобно тому, как одно солнце отражается в бесчисленных самоцветах, это вот мы все самоцветы, Господь Говинда, дарующий освобождение, проявляет, написано, Господь Говинда проявляет себя в образе Параматмы в сердцах всех живых существ. Но кто только это позволит ему? Это знание действительно сокровенное, тайное. За него рубят головы, потому что оно не нравится никакой религии. И об этом хорошо говорит Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Знаете, как он про это говорит? Бхакты независтливые, потому что у них все есть. Они завидуют сами себе, да? Потому что то, что у него есть, ни у кого больше нету. А бхукты, естественно, будут завидовать. Потому что у них, если даже что есть, им это не нравится. Господь не позволяет им этим наслаждаться. Даже вот красивое, а вот оно ему не по размеру как-то вот. Не по душе. И поэтому я прочитаю Шрилу Бхактисиддханта Сарасвати. Который подтверждает, что вайшнав – существо нематериальное, потому что материальные существа написано, вот написано, и я учил наизусть, что как только душа совершила грехопадение и попала, ну, в этот материальный мир, сразу четыре, сразу получите, пожалуйста, вместе с телом, вот у тебя есть тело, значит, есть четыре слабости души. Помните четыре слабости души? Вот они тут перечислены. Четыре слабости души – это совершение ошибок, вот даже семь пядей во лбу, и даже вот Господь Брахма совершает ошибки. Вообще, такой бред вообще пишут. Господь Брахма из чистого разума, Господь Брахма, вот ему мир дали, да? Это обман, что он совершает ошибки. И там такие лила, там вот Кришна, вот, а он опростоволосился, этот Господь Брахма, потому что он только на три четверти из разума, а одна четверть у него не из разума, оказывается. Что за глупость? Разум, ум, какая разница, если я весь святой, если я весь духовный. Причем тут это? Вообще. Итак, четыре слабости души. Я читаю на странице 308, Браман и Вайшнав. Только Вайшнав достоин выносить суждение о статусе человека в духовной варнашраме. В Библии аналогично написано, духовный может и должен судить, а душевный не может. Вот не судите, да не судимы будете. Вайшнав это не касается, он должен судить этот мир за безбожие, говорить, понимаете, да? Потому что кроме него никто этого не скажет, просто не скажет. Только Вайшнав достоин выносить суждение о статусе человека в духовной варнашраме, ибо он не заражен четырьмя болезнями этой жизни. Интересно, перечисляется совершением ошибок, склонностью к иллюзии, обманом других и несовершенством чувств. Как интересно. То есть Вайшнав духовен полностью, достойный сын своего отца, и в нем отсутствует четыре слабости души. И на нем надето физическое вот это тело, а в нем нет слабости души. Он не обусловлен. Условия, зависимость, он независимый. Нет никаких слабостей, есть могущество. А нам говорят, вот даже ты вот высоко взлетишь, по воде будешь ходить, и все равно в тебе есть. И вот даже вот Иисус там вот молился, и что-то боялся. Извините, вот наука. Библия тоже там, я просто читал начальные, вот то, что там тоже там перебрали достаточно. Библию безбожно просто. Вот, это ж не все. И дальше написано. Завистники, не знающие его преданного служения, мы вот все, что мы сегодня говорили о бхакти, бхакти это божественность, завистники, которые не знающие преданного служения, естественно, глупы и ведут себя дурно. Это мягко сказано, что они ведут себя дурно, да? И продолжение. Утешаясь чувственным восприятием, завистливые смарты, их прислужники, сахаджии, славят тьму ада. Нет сомнения в том, что завистники, которые словно совы не в силах стерпеть солнечного сияния преданного Бхагаваты, преданный Бхагаваты – это вот настоящий Бхагавадгита и человек, который от сердца говорит. Они не в силах это слышать. Они написаны как совы, не в силах стерпеть солнечного сияния преданного Бхагаваты, и книги Бхагаваты будут славить адскую тьму вечно. Говорят, что это духовное чего-то. Лишь бы потому, что они как совы. И написано, вот им не надо рассказывать самые сокровенные знания. Ну рано, пускай их жизнь побьет. Им извне Господь оденется в такую рабочую форму и надает им немножечко с помощью кармы. Потому что они с ним не разговаривают изнутри, он поговорит с ними снаружи. И когда раздавнет их сердце, и когда они поймут, что деваться некуда, они скажут: «Господи!» И Господь говорит: «Я здесь давно сижу, жду». Вот. И они вдруг в него поверят. Вот тогда возможен разговор. А так они пока совы, они ночные зверы, они любят тьму, они не любят свет. И ты лезешь в дупло светить с фонариком: «Я тебе свет!» А они будут царапаться, они говорят: «Нам не надо свет, у нас глаза болят». Не надо раньше времени. Ну, они созрели, они пока созрели, такую роль. Это все равно, что вот я посадил что-то там на грядке, и что-то вот оно медленно растет. Я беру и немножко подтяну, а на утро оно завянет. Всему свой срок. За истиной приходят, за ней ее не разносят. Санкиртана, когда ты включил свет, и машкара полетела на свет. Вот это санкиртана. А не хожу я в дупло свечу, потому что летят не все. Сова на свет не полетит. Она говорит: «Ой, нет, нет, не надо». Все.
Как все?
Вопросы есть? Ну, я все.
Есть.
Давайте, говорите.
А на этом так-то внутреннем мире, да? Свой мир. Это как-то бхакти-йога, это, значит, как это, там можно идти отрицание, что Бог предлагает.
Так.
Не надо, что не надо ничего, как это говорят. Бог нам предлагает все, не надо ничего, мы, просто, мы только тебе любовь даем. Так это так.
Бог не предлагает сделать что-то здесь. Добро делается из зла, потому что больше добро и не из чего делать. Исправление. Я там читал тексты, что он исправление и очищение. Я просто прихожу, и Господь говорит: вот телега, там 5 колес, 5-е колесо лишнее, мешает ехать. Я прихожу и говорю: это не надо, это лишний ритуал, без него только лучше. И смотрим, телега поехала, все говорят: о, ну да, действительно. Потому что материальная энергия и духовная энергия, они конвертируемы, как валюта. Одна переходит в другую. Она не просто раз и навсегда отпала, и потом вот этим демонам из нее лепить, как с пластилина что-то такое. Нет. Она может снова превратиться в духовную. Это одна и та же энергия. Одна и та же энергия. И эта энергия материальная, она тоже как живая. Бревно идет в половодье, вот оно вот плывет. Да? И вот человек тоже плывет. Он повторяет, что ему сказали, действует, как научили. Он не сопротивляется ничему. Он мертвый. А похоже, что живой. И он никому ничего не мешается. Его даже можно использовать как бревно, с него что-то можно построить. Потому что он мертвый. А вот он живой, может против течения, может туда завернуть, к этому берегу, к другому берегу, перегородить реку может. Ну что-то может сделать. Это живое. Это бхакти. Жить значит изменять. Изменять к лучшему. И самое большее, что может человек изменять, человек, ну человек, живое существо. Бхагавад-гита, она, понимаете, она такая космическая, не только для людей. Там не написано человек, там написано живые существа. Самое большое, чтобы Кришна и сам говорит, самый-самый мой любимый, тот, кто будет остальных, и они тоже просыпаются, меня слушаются, и материи меньше, а духа больше становится. Что все оживает. Люблю живое, не люблю мертвое. Вот, он говорит, это мой самый, и нет слуги дороже. Нет слуги дороже. Он ответил, да? Я беру то, что здесь, но делаю так, что снаружи ничего не, никто не может знать, что с этим делать. И только бхакта знает, что с этим делать. Бхакти это когда ты приходишь, вот там паутина в углу, никто ее не видит, я один вижу. Значит, Господь говорит, это тебе надо убирать. Вот я обращаю на это внимание, это мне приказ. И так во всем. Один в бизнесе, другой там, я не знаю, в каком-то спорте, может быть, в любом абсолютно деле. Другой в компьютер новый какой-то изобрел. Все что угодно. Все что угодно. Все что угодно. Но это всегда новое. Это всегда новое решение. Еще вопросы?
Но это ведет результаты тоже, да? Как-то я откажусь. Откажусь этого. Как бхакти я откажусь, вот, вот это что он предлагает, это четыре колеса. Я говорю, не надо, я хочу, ничего от тебя не надо. На этом типа материальном жизни сладить мы это ничего, просто я хочу тебя любить.
Не-не-не. Вообще не так понимаю. Любить, вот я Бога люблю, я ему там молюсь, вот. Молитва нужна, ну для чего, ну вышел с ситуации, вот. Поговорим. А, ну, мы о чем говорим? Ну, о чем мы говорим? Мы узнаем друг о друге, да? Вот женщина, мужчина встретились первый раз. И сначала они просто разговаривают друг о друге и узнают что-то, да? И это им интересно. И вот. И вот молитва, что я такое, такое. И вот мы говорим. На полном серьезе разговариваем. Потом что-то начинаем вместе делать. Но не могут... ну, вот все друг о друге узнали. Давай что-то вместе сделаем, да? Да. Ребенка или там что-то, или ну, что-то вместе сделаем. Это же интересно. И Господь говорит, давай что-то сделаем. Я говорю, нет, давай поговорим. Еще помолюсь, понимаете? Он говорит, давай сделаем, давай еще поговорим. Он говорит, ну слушай, ну сколько можно разговаривать. Раз сделали, давай еще раз поговорим. Обсудили, да, хорошо, а может как-то улучшить, а может пошли дальше. Поговорили опять, раз опять что-то сделали. А есть, которые молятся, вот разговаривают, а что-то сделать. Вот помрем, а там в духовном мире, там мы будем делать что-то, дела какие-то. Он говорит, сейчас надо делать. Здравый смысл. Еще вопрос есть?
Называется «Жить здесь и сейчас».
Да. Он только здесь и сейчас. Здесь и сейчас – это модное, конечно, изречение. И... К сожалению, его используют люди, которые склонны к безответственности. Вот здесь и сейчас, а там что дальше будет? Безответственные люди. А что было? А было там, я всем прощаю, и все меня прощают. А вот я здесь и сейчас живу. Нет. Здесь и сейчас это полнейшая ответственность за, сию, за этот момент. Все, что я вижу, надо поправить, тут недодвинуто, надо задвинуть, где-то притереть. Я использую вот это пространство, все, что могу сделать, просто так не сижу. Это называется здесь и сейчас. Полнейшая ответственность за место, где я нахожусь. Я не должен уйти. После этого человека должно остаться лучше, чем было до него. Максимально. Даже уходишь, прибрался за собой. Ты не имеешь права уйти и оставить хуже, чем было. Ты должен оставить лучше. Святой оставляет след. Демон тоже оставляет след, но только другой. За ним разруха. Святого помнит, когда он уйдет. Когда он здесь, никто не замечает. Он никого не давит. Никого не давит, ни к ним не превозносится. Демона, пока он здесь, все видят, он на себя тянет внимание, он голодный. Он вампир. И только он уходит, все о нем сразу забывают. Так, фу, забыли о нем. Забыли. Не хотят даже думать о нем. Больно думать. Он всех... Жизнь высосал. А когда святой здесь, все так, он не заметен. Он делает так, что Никто даже не понимает, что это он делает. Он незаметный. Но чтобы люди занимались не им, не ему поклонялись, этому святому, а собой занимались. Он их двигает на то, чтобы они тоже начинали рожать что-то из себя. Говорили о каких-то там темах. И вот когда только он уходит, все понимают, с ним-то так как было хорошо. Он нам организовал такое пространство, где мы спокойно могли поговорить без головной боли о вот этих делах. То есть вот эта карма перестала нас теребить. Когда святой уходит, сразу ощущается его недостаток. Когда демон уходит, о нем сразу забывают. Вот это разница. И дело в том, что пока святой на земле, его мир существует. Но как только святой уходит, он уходит вместе со своим миром. Потому что это его мир. Господь дал этот его мир. И Прабхупада пришел, и с ним некоторое время ходил его мир. И там было такое, ну вот он ушел, и что-то мир, а как же Прабхупада оставил наследство? Да ничего он вам не оставил. Он вам оставил собственный пример и больше ничего. Сказал, делай как я. Он сказал, вы должны быть как я, вы должны быть там учителями. Но не такими, чтобы там ноги мне мыть. А, ну, понятно, о чем речь. И мы идем. Там был костер, там уже зола, извините. Самадхи, святые места. Нет, только пока он жив. Не, Прабхупада здесь на планете будет присутствовать 10 тысяч лет. Да кто вам это рассказал? Это, знаете, очень похоже на, когда хотят что-то продать. Когда что-то продать. Вот акция, вот подешевела. Вот подешевела, да, подешевела акция. Потому что, чтобы, ну... Люди, а люди же это, вот, а что дают, а что мало осталось, побежали, да, потому что раньше не было и потом тоже не будет. Вы там помрете, потом пока вы где-то будете там перекантоваться, кали-юга закончится, и, то есть это, вкрапление это закончится, и вы попали, ребята. Нет, это просто маркетинговый ход. Маркетинговый ход, самый настоящий. И вот это и кадыш. Вот вы кадыш, если ты совершишь хорошее дело в 10 тысяч раз больше. Какая ты... Это вообще материализм полный. Ты хочешь что-то получить? У тебя должно быть такое изобилие, что ты хочешь что-то дать. Это и на это вот люди ведутся, и они говорят, мы вайшнавы. Какие вы вайшнавы? Вы поберушки. Это просто маркетинговый ход. Просто, ну, просто у людей логику выбило совершенно, и они вот в это верят. Просто полностью оглупили народ. Ну что еще?
Я там лекция там из Хмони там дают, там один-один это американский продаж. Мы самые лучшие, у нас самые лучшие, все дураки, все вот такие. И вот продавцы тоже дают этот пылесос, вот так же. Это самый лучший, это остальные все дураки. Это за счет самый плюс, это вообще.
Да.
Один-один.
Да. А сейчас у нас скидка, у нас же скидка в это вот.
У вас повезло, что я пришел и продал?
Конечно, вам повезло, что вы родились в это, и второе, что вы к нам пришли еще, да. Заходите в наш магазин. В другие магазины не ходите. Не-не-не-не-не. Там никакие скидки. Вас обманывают. В общем... Господь не торгуется, Он просто дает. На, возьми, ну ради Бога, на, возьми, просто поверь мне, ничего мне от тебя не надо. Я хочу, чтобы ты процветал. Вот. А те, он не как торгаш, он не говорит, он не торгуется.
А сколько книга стоит на улице?
Какая?
Порвать пицца, что продают.
Какая?
Ну, вот Искон пойдет, на улице продает книжки.
А, ну книги, да, да, да.
Сколько стоит?
Я не знаю. Я этим никогда не занимался. У нас в храме. У нас в храме на Циолковского 1А в храме о деньгах запрещено говорить. Там лежат книги, там библиотека, как вот у Адвайты тут вот. Подошел, взял, потом принес, прочитал, поставил. Если что-то надо, очень надо, он просто ее доберет. За деньги никаких разговоров нельзя говорить. В храме торговать нельзя. Иисус только один раз рассвирепел, когда в храме торговали. Один раз всего. В храме торговать нельзя. Безлимитный источник. В храме должно все быть. Как только появится в храме торговля, этот храм перестает быть храмом. благодать Божия и исчезает. Ко мне приходили, можно поторговать, это очень дешево, я просто прогонял этих людей оттуда. Я не прогонял, я сказал, если вы тут хоть одну гривну заработаете, я уйду отсюда. Они испугались, перестали торговать. Вот. Можно дарить. Пожертвование можно, но если ты захочешь, вот просто так. И просто так. И то вот мы 10 раз отпираемся только потом. Вот так вот. А вот ходить, а вот за просад, а вот за вот это, ну это извините. А как же изобилие, там это все. Это кармическая деятельность.
Ты послушай, это сумма, Россия, там, сколько этот общак. Они
да, да, да.
Огромные деньги.
Да, как говорила Индра, они хотят просто набить чемодан и поехать на Каймановы острова. Да, вот и все. Вот и все, все дела.
Это не случайно, там Сокурса,
да. Ну, давайте не будем портить томный вечер. Вот. Закончим не демонами, а мы духовные существа. Нам дан свой мир. У нас есть могущество в этом мире, и этот мир, который нам всем дан, он духовный, и он здесь. И Прабхупада пишет, надо счастливо жить в этом мире, вайшнаву. И вайшнав, и параматма называется одним словом – бхакта. Все остальное – пхукта. Ну все, закончим.